Bueno, bien.
Рассказывают, что когда диссиденты находили жучки у себя в квартире, телефоны, они сразу не выламывали, они вот так делали. Продукты, какие-то продукты, там вот это все. Ждем, да, мы еще?
Надо попасть и публичную. Какая
идея? Я пока мы ждем, могу поделиться с вами своим миссионерским наблюдением. Вчера у нас еще одна пара интервью взяла почти голодовую, то есть они на втором выступлении вышли на первое место, на передаче у нас концертами.
А
я не знаю, а что там было? Я не знаю. По фамилии не знаю. Не знаю. Так вот, это там тоже нашел. Так вот эти вот, которые вот вчера взяли, вышли на первое место, сегодня надо закрепить успех, а погнали итальянцев. Причем там было так, 4 пары упали. Вот 2 пары откатали, нас и американцы. Вот эти, которые вышли, вот нас, которые вышли на первое место, второго, перешли, так сказать, таблица, выходя на лед, показали крупным планом, значит, крестится, целует то ли мужчину, то ли гоночку. Я это не говорю, потому что являюсь владельцем таких спортивных увлечений, профессионального спорта. Но я совершенно уверен, потому что те, кто смотрели это катание, особенно у нас, они уже себе отложили. Перекрестилось, вот все золото. Да. Значит, цепочки должны простраиваться.
Да.
После сезонного обеда Виктор это классовый игра. Вот наши планы говорили, да, как вот водного, вот это я имею. Анкету, если я привез подготовку какую-то, мне надо все не работать, я могу сейчас взять. Ну, нет, я понимаю, но вот это, то, что я тебе привез, то там вчера не смотрю. Я просто еще раз напоминаю, что у нас три сверхзадачи в этом лагере, у нас у всех есть участие. Это сделать сводный план, работая и вас, и нас, и всех вместе отделов, всех здесь присутствует, чтобы это было в сети, чтобы это можно было публиковать, чтобы люди, которым это важно, могли вас найти. Потому что мы, по крайней мере, в Москве это вообще колоссальная есть потребность у людей найти там возможность поехать в какую-то. Такую область, такой-то регион, такую-то епархию. Они не знают, на кого выйти, кто это может заниматься.
они не знают, что оказывается все давно организовано, и только надо позвонить, переселиться, и лучше получать. Переходами там есть, вот или стоит и все делать. Вот для этого нужна просто информационная поддержка. Поэтому вот задача лагеря сделать такую сложную информационную базу. И я думаю, что это надо обязательно сделать у нас в лагере, чтобы мы после него сразу, вот он закончился, как итоговое событие. Вторая задача наша, чтобы мы смогли, вот мы сейчас там пытаемся собрать информацию по всей стране, уже официально направляя СИВМ, рассылкой письмо, циркулярное. Нам просто важно сформулировать вопросы, как структурировать этот вопрос. Вот эту анкету для епархии, чтобы сделать выпуск справочник православной детской и молодежной организации России православия. Это вторая задача. Вот. А ну, третья задача, как я предполагаю, заключается в том, что в городе Сыктывкаре несколько месяцев назад выставили, проходил тест православной молодежи, и это направили, и там было два владыки, Петерим, Сыктывкарский, Воркутинский, и Гуди, Житомирский. Даже не только Сыктывкар, мы еще сами полетели в Ухту, Устаев, Нефтегазовый город. И огромное количество сил к народу, молодежи собрали со всех связей, молодежь уже все доклады отслушала, пленарка, так сказать, отсидела, пленарка начальник, пленарка заместитель, завершающий. И владыки уже все сказали, и вот именно последнее слово после там, банкета небольшого, они сидят, пригодились, и говорят, ну что сказать, в чем проблема? Вот это две вещи, я говорю, что у нас архиерейское сердце, вообще священники, поповцы, очень любят. Замечательно, прийти, и значит, что будет. Владыки послушались, вот это говорит, знаете, вот мы рады вас видеть, но на самом деле первая задача в том, чтобы вот эти встречи молодежи перерастали в решение демографической ситуации. Потому что надо перестали венчать и перейти. Владыки на руках немножко. Вот такой был ажиотаж, такое желание участвовать в процессе. Да, заставить радость, так сказать, владыкам. Вот наши сердца тоже, как еще любят, венчать и перейти. Вот. С корейской стороны, мы на самом деле это дешево, это такое событие радостное, не звучит. Поэтому я думаю, что эта передача тоже может быть перед тем, кто стоит. Мы начинаем, да, уже сейчас так чувствуем. Тут как принято молиться перед лекцией, да?
Помолимся?
нормально презентировать. Она у нас не получилась, потому что святилище приболело. идея была у ректора этого вуза, вывелся это кажется вот такой детский, его подальше. Идея была такая, 1 сентября, освящение храма, храм Луиса. И в этом храме, мы приглашали святей, чтобы дом осветил, была идея в этот же день совершить венчание тех пар, которые святейший венчал, ну понятно, что при поддержке духовенства, которые вот исполнял, так сказать, ну там может кто-то уже братья хотели бы благодарить, принять. И сама святейшая очень красивая, на самом деле, святейшая, пара, но мне представляется, что это не только можно делать в Рубинскому, не только святейшая, в принципе, каждый правящий архиерей может быть.
А ты сначала
скажешь,
что там
деньги вообще в парах полагают? Вот этого я уже не знаю, но я думаю, что вот если эти футболинки хотели помочь, это, конечно.
Нет,
плохого не говорю. Это наоборот. Но на самом деле, если идти раскрутить губернатора, то это один из фото. Это вот как идея. Можете вы из нее что-то сделать? Можете как-то по-другому перевернуть это дело? Но просто, так сказать, такой проект мы попытались сделать в лучшем году. Сожалению, физически болел, но я думаю, что это, если бы это получилось, почему еще это очень важно, это могло бы стать очень хорошим информационным поводом, вот парк не даст мне собрать, как журналист. То есть это пошло бы по всем каналам, это бы крутили по всему миру. Глава Русской Церкви вылетает каких-то там студентов, которые вот вместе, да, которые все вместе. Так вот я уверен, что если правящий распределил свою партию, так он так бы получил какое-то время для людей. Такого Валентинова, не знаю, нечто подобное в Читы, то это тоже будет потом очень долго пересказываться в Тресте, не только, кстати, регионально, но и федерально. И, в принципе, вот координаты Марса, я думаю, у всех уже есть, это человек, который может сделать новость, в смысле журналистов сделать новость, и создать правильные вот эти нюансы, интонации, так сказать. И дело так, что она пройдет, прокатится по всему, по стране и в мире. Вот. Но эти новости нужно придумывать, их нужно все время генерировать. Это одна из сейчас задач институтной заметки. Вот. Как-то, да? Это было некоторое предисловие той теме, которую я вам предлагаю для нашей сегодняшней встречи. Поскольку я сам являюсь преподавателем, стартом преподавателем кафедры биологии печени российского, государственного медицинского университета второй месяц. Поскольку у того, чего болит, вот мне помимо медицинства, помимо молодежного нашего движения, вот, еще очень болит эта тема биомедицинской этики. Болит по двум причинам. Во-первых, потому что есть госстандарт, согласно которому во всех вузах медицинских выдают диплом медика, студенты должны пройти биомедицинскую этику, получить зачет по ней. И во-вторых, потому что биоэтика, она касается с одной стороны здоровья человека, с другой стороны этики, выходит последним смыслом, выходит к проблеме смерти, к проблеме рождения, брака, иными словами, затрагивает все, что реально волнует человека, каждого человека, и медика, и не медика. И тем самым является, я бы сказал, так, нашей миссионерской площадкой. Вот прийти на телевидение рассказать, скажем, воскресенье Христово довольно сложно. Все потолкнули теперь. Не всегда их получалось. Но по поводу эвтаназии, я приглашаю телеканалы. Что это всем интересно. Но эта тема, если грамотно построить диск, то они взаимодополнены. Значит, поэтому я считаю, что миссионер сейчас у нас, в наше время, этими темы должен владеть. Это задача профессиональная. Просто быть готовым ответить на эти вопросы. Быть готовым от каждого вопроса может быть в какой-то момент перейти, сделать вещь таким предверием, введением, если хотите, в круг проблем уже дистанции мысли. И мой опыт преподавания в Медицинском университете, где нас биоэтика воспринимают как угрозу, как опасность, потому что из того, что мы читаем, следует, что аборт это хорошо, что эвтаназия это хорошо, что планирование это тоже плохо. Вот. воспринимается как угроза, поэтому там я считаю, не являюсь, там я светский преподаватель. Наша работа центра называется того, что на кафедре биологии повесили огромную вакуум, где мы писали в стиле 30-х годов, значит, так, такой подробный статью, что вот эти мракобесы, значит, они начали там читать курсы, церковники, такой, чем был вызван появление этой огромной этого ватмана на кафедре в коридоре. Тем, что пригласили мы профессора, как-то как преподавать, что в России один генетик, и у нас кафедра организовала лекцию для него в этой университете. И поскольку он работал в проекте «Геном человека», поскольку в своей лекции он упомянул о том, что очередные какие-то открытые, тогда еще не было открытых полностью фрагменты значит, генома, они еще раз поставили под вопрос свою лидеру. Я уже сейчас не помню точно, в чем именно заключались аргументы генетиков. Важно было то, что об этом вышла маленькая статья, на там, буквально 8 строк. В нашем медицинском реалии, вот это была биологическая такая реализация еще. Поэтому там мы вынуждены сопроваться. Там то есть, пространство вполне еще советское, отношения очень напряженные. Она такая сторона селекционируется как православная, потому что за кафедрой Владимира Васильевна Шульянова, может быть, видели ее книги, ну, это известно состав такой. Поэтому все аргументы, все тезисы, что касается аборта, что касается всего на свете, приходится упаковывать в абсолютно понятные, очевидные, доказуемые и непротиворечивые с позиции светской медицины, философии физики, ну, скажем так, упаковки или оболочки. И при вот, работе в таком формате я для себя сделал их открытие. Одно из них, оказывается, наша советская система образования, вот у нас классический материализм, вот эти точные науки, физика, химия, биология, математика, логика, психология и так далее. Будущее, я имею в этом смысле продолжателями христианского мироощущения, выразительного отношения к миру христианства, могут быть развернуты сейчас совершенно свободно и совершенно без конфликтов, в общем, нет противоречий. И их можно использовать, как некоторые теоретические, как некоторые аргументы к тому, чтобы подвести так, тех же студентов в виде человека, как ну, не случайно в этом мире числа, и показать. Доказать нельзя, но показать можно, что аборт это убийство, что эвтаназия это убийство, что слова там о свободах и прочих ценностях, это некоторые манипулирование сознания. И поэтому я хочу предложить вам сейчас в качестве первой нашей лекции. Лекция, которая посвящена проблеме статуса эмбриона человека. Вот начало человеческой жизни. Почему я обращаюсь к этой теме? Потому что она является базовой. Из нее растут ноги у клонирования, у экстракорпорального оплодотворения, то есть когда пробирочные дети начинают вместе ломать, или потом имплантируются, подсаживают. Аборты оттуда же возникают. Питание терапии, когда ткани абортивные используются для приготовления каких-то препаратов. Проблема замороженных детей, которые там, может, вы знаете, что при экстракорпоральном оплодотворении часть эмбрионов замораживает. Какие-то имплантируются, если посадку удалось, и беременность наступает, то оставшиеся, они при консервации, они заморожены, все и находятся. Ну, бесконечное количество времени могут так находиться, вот в жидком азоте. На 2003 год штатов был миллион, около миллиона вот этих эмбрионов. Их используют для создания стволовых клеток, могут использовать, если родители их отдают, их уничтожают. Больше того, это опять же парадоксальная ситуация, родители могут погибнуть на генетическую, что-то случилось. А эти эмбрионы заморожены, они же есть. И вот уже были случаи, на таких случаях в Австралии, наиболее известных, когда очень богатых людей, бизнесменов, погибших в катастрофе, остались вот, значит, замороженные вот эти эмбрионы. Адвокаты добились того, что эмбрионы были имплантированы донору, суррогатной матери, разделись, значит, дети стали наследниками, адвокаты получили свою причитающуюся долю. В общем, это целый пакет проблем. Но все они в первичном, исходном моменте имеют вопрос о том, что такое эмбрион. Поделюсь красным открытием, даже в социальной концепции Русской православной церкви есть оговорки, которые, к сожалению, в столетии аборта стали использовать в своих статье, там сказано, что эндрон – это будущее человеческое вещество. Это принимается так. Когда владыка митрополит Кирилл заводилась об этом спрашивать, владыка митрополит, если Герасов спрашивал, он выходил от ответа и говорил, мы написали этот текст, чтобы защитить эти эмбрионы, чтобы не было абортов. Это апостол, на мой взгляд, который может быть преодолена только одним образом. Почему это оплошность и богословская оплошность? Если медицинская оплошность, понятно, потому что если это время будущее человеческой кризиса, то вопрос это какая-то критика. Один вопрос. И много других вопросов. Значит, есть только один способ борьбы с оплошностью. Это такой иудейский путь, когда есть некий текст, мне его нужно перевернуть, чувствуя грамотно принять. Тогда, так сказать, можно сказать, да, все идет наоборот. Значит, поэтому даже, я хочу вам говорить, потому что даже вроде в официальных документах соборных тренингов есть пропуск. Значит, поэтому нужно в этих всех разбираться. Просто отослать кого-то куда-то не всегда получится. Если есть социальные контакты, на мой взгляд, здесь есть только один такой ситуации. То есть это социальные контакты, поэтому с точки зрения социологии не стартюет, не все, мы они сейчас говорим. Действительно, эндрион – это не человек, потому что он не входит в социальные отношения. И поэтому, если принять личность социологически, наверное, да. Что в плане социологии, это еще, наверное, не личность, а паспорт еще. Вот. Но с точки зрения там, богословия, философии, антропологии, психологии, много чего еще, и так далее. Даже, кстати говоря, эмбриология. Перед нами именно человеческое существо, и о личных событиях мы должны говорить. Но, чтобы эти вещи, так сказать, быть готовы выразить, здесь нужно немножко разбираться. Поэтому я заранее прошу прощения у тех, кого сегодня мучили вчера лекциями, поездками, там, молитвами, богослужениями, ночными разговорами и так далее и тому подобное. Будут встречаться в моих словах цифры, будут какие-то, может быть, очень понятные термины, стараюсь это разъяснить, но уверены, что это будет очень глупо. Итак, если мы говорим со светской аудиторией, для которой нет ничего святого, так назовем, студенты, медики или еще кто-то, то самое разумное, что можно предложить, просто нарисовать реальность, описать ту реальность, с которой мы соприкасаемся без предубеждения изначально. Вот чисто, скажем, как такой незаинтересованный наблюдатель. И тогда мы можем, первое, что можно сформулировать, можем предложить очень понятное и четкое деление, классифицировать отношение к проблеме статуса эмбриона по двум направлениям человеческой мысли. Это подход естественно-научный, то есть глазом физика, биолога, эмбриолога, медика, может быть, и подход гуманитарных философов. И, соответственно, я думаю, вы уже понимаете, что любое преступление, любой грех, начинается с чего? Начинается с попытки редуцировать красоту, таинство, того личность человека к набору составляющих. Враги. Различные данные. Алло. Да. Да. Очень удобно говорить. Сейчас 4 перезвоните, я внимательно сейчас. Спасибо. Ага, вот уже. Все, это телевидение, поэтому отключаем вас телефон. Значит, да. И наша задача показать абсурдность, да, если по сути уравнять, скажем, человека с набором каких-то его функций. Но дело в том, что аргументы сторонних поборцев именно на этом и строятся. Выбирают некоторые качества человека, некое свойство, уровень развития его, и ставят одно равенство. Вот если есть набор свойств, это человек. Если нет, это еще не человек. И поэтому, если мы говорим о естественно-научном подходе, то мы можем просто перебрать все возможные аргументы критерии, согласно которым перед нами уже неизвестно квалификации. И первым таким критерием является момент формирования дыхательной системы. Вот. Да, значит, вот такая некая табличка, понятная визуально фиксирована, которую можно фиксировать. Первый из них научный подход. 6 вариантов ответа на теле человеческой жизни. Правый из философский. Там тоже 6, просто один здесь не указан. Я его забыл. Они все будут перечисляться, просто вот, ну, структура понятна, да? Проблема статуса эмбриона. Левый из них научный, правый из них философский подход. Значит, первая гипотеза, которая очень популярна в массовом сознании и даже в медиков, что человеческая жизнь начинается с момента формирования дыхательной системы. Почему это критерий выносится как таковой? Потому что это момент, с этого момента человек жизнеспособен не переломать. То есть он может выжить, если будут разведенные роды или какой-то нечаянный случай, то ребеночек может жить самостоятельно, может дышать. В 20-й неделе сформирована полностью дыхательная система, может жить в ней тело матери. На 9-й неделе начинается первый спонтанный дыхательный движение плода. После зажития. Я почему об этом говорю, почему важны эти цифры, потому что когда вы общаетесь с аудиторией, неважно какой, для них беременность это нечто абстрактное. И вот они начинают наполнять смыслами, описывать жизнь, вот ребеночка не родившегося. И вдруг они для себя выясняют, что 9-й неделе он уже дышит, пытается дышать. Там сердечко вот такое идея начинает двигаться. И они начинают понимать, что вообще такой разницы, по большому счету, между зачатой жизнью и рожденной жизнью нет. Это причем должно открыть, а потом надо привести. Так вот, первая гипотеза, это, значит, формирование дыхательной системы. 20-й неделе он уже жизнь спасает. Ну, еще любопытно, что вот, мы еще встретимся с этим критерием, это такой еще качественный переход сейчас. Потому что с этого момента, в случае рождения ребенка, он будет жить. Он может жить не тело матери, а автоматом. То есть, извините, пространственный момент. Вот это. Значит, второе по времени инициальное событие – это сердцебиение. Дорсальная аорта это пристенник сердца, ее породы сердца. Ее можно услышать, по-моему, на 20-й день. На 20-й день уже ее можно услышать, в принципе, вот фиксировать, но уже, по крайней мере, можно как-то зафиксировать. На 4-й неделе уже сердечко функционирует. Это сердце у ребеночки не похоже на наше. Там не вращено овальное окно. Это один из аргументов, который не поможет. И говорят, сердце у нас не похоже. Но мы вроде по детскому рождаемся, контраргумент. С этим незаращенным окошком он делает операцию. Владельцы кардиологии, младенцы. Зашивают и не человек. Поэтому отсутствие там фрагмента сердца не означает отсутствие сердца как такового. Значит, это сердечко. Дальше. Следующий аргумент, я думаю, вот. Да, значит, это начало функционирования ствола мозга, формирование мозговой ткани. На 30-й день начинается дифференцировка нервной ткани в мозге. А на 8-й неделе болевая чувствительность появляется. Таламус сформирован. Это тоже очень важно, он боль ощущает. На 8-й неделе он еще и боль. Новость будущего. Значит, и обратите сразу внимание на то, что перед нами прошли с одной стороны критерии начала человеческой жизни, а с другой стороны критерии смерти. Сердце, дыхание и новый критерий смерти – смерть мозга. Вот, то есть по аналогии, если мы не фиксируем эти признаки, перед нами нет человеческой жизни, ну, соответственно, раз они появляются, то всегда не есть человеческая жизнь. Это аргументы, которые могут перевести вам в сторону тела. Далее. Очень важная цифра 14-й день. 14-й день – это момент формирования первичной полоски. Что такое первичная полоска? Это… Да, это наверное. Вот. Это… Ну, для человека, скажем так, некий такой качественный скачок. То есть появляется структура его всех будущих органов, вот структурируется эмбрион, возникает как бы, все эти векторы, по которым будет развиваться человеческий организм. Почему это важно отсутствие? Потому что поскольку эта первичная полоска в морфологическом перечисле предназначена, из этого потом в будущем все нервные системы возникнут, она закладывается на 14 день, поскольку с этого дня международное право защищает эмбрион. Это их норма. ЮНЕСКО, скажем, он защищает. До этого дня не защищает. На Западе, для того, чтобы оправдать забор эмбриональных тканей для, скажем, использования целлюлитовых клеток, должны придумать такое название – преэмбрион. Дочка нас будет преэмбрион, второй эмбрион. И если кто-нибудь сравнивал западные наши учебники, на Западе на две недели сдвинуты все цифры развития человеческого организма. То есть они отсчитывают от этого момента формирование первичной полоски. Такие теории существуют. Значит, это четвертый зал будет здесь. Еще один очень важный момент. Это момент имплантации эмбриона в стенку матки. Это шестой в этом году. Здесь пятый. Значит, здесь, да, значит, считается так, что до того момента, как он имплантировал, то есть закрепился в стенке матки эмбриона, он еще не человек. Как только закрепился, уже человек. Обратите внимание, что пятый и первый аргументы, гипотезы, они совпадают. Как в случае дыхательной системы сформировано, он родился человек, я родился не человек. Вот это, так сказать, пройденное расстояние родовых путей делает из не человека человека. Так же и здесь, пространственный поток. Вот он не закрепился не человек, закрепился за человек. Ну и, наконец, если идти от конца к началу, конечно, для эмбриологов воздействие является момент слияния половых клеток, гонять, возникает уникальный генетический материал, геном, возникает жизнь человеческая, причем это жизнь не просто живая материя, да, там, родина какая-то, да? Вот. А эта программа, которая разворачивается, она уникальна, никогда больше нигде в мире такой не возникнет. И, соответственно, ну, для эмбриологов, например, эта позиция является именно той точкой отсчета, в которой мы говорим о начале человеческой жизни. Ничего больше мы сказать не можем, ни о личности, ни о ценности. Физики не знают позиции, в эмбриологии понятия ценности любви – это время. А все функционал подходы. Но фиксируется момент начала человеческой жизни. Поэтому это надо отметить, да, что вот есть фундаментальные кафедры эмбриологии МГУ, точно такую же позицию поддерживают в тот момент зачать. Они не говорят о том, что это ценна ли позиция человечества, может, она не ценна. Но она человеческая, это жизнь. Это очень важно. Дальше мы переходим с вами к теории уже этих совокупностей. Это уже правая головка вас, если кто-то фиксирует вас изменить. И вот здесь начинается самое сложное. Первая теория, которую мы можем рассмотреть, она нас интересна тем, что она обрабатывает все предшествующие, сводит их в некую систему. Называется градуализм. Согласно этой теории, ценность человеческой жизни возрастает по мере развития организм. То есть, чем больше раскрыто потенций органов, формированных тканей, клеток и так далее, тем больше степень перед нами человека. Эти аргументы приводят сторонники этой теории к поддержке своей жизни. Первый аргумент. Они говорят так, что, во-первых, имплантируется менее половины зачатков эмбриона. Но раньше там что потеря 8-10%, сейчас говорят до 60%. То есть они не имплантируются. Начатие происходит, а это закрепление не происходит. Погибает. И они говорят, знаете, как погибает больше половины. Можно ли считать, при такой убыли, это жизнь человечества. Оппоненты тем резонно возражают, что убыль, она имеет место не только на первых 6 днях после зачатия, но и потом. То есть того, что смертность до года выше, чем там, после года, не следует, что до года перед нами есть в степени человеке не после года. равно как и в том плане, что после 70 лет сильно возрастает, это не означает, что передание пациента идет 10 тысяч человек, чем год в этом момент. Поэтому ключевой вопрос, который можно задать сторонникам этой теории, звучит так, с появлением какой именно клеточки, с появлением какого именно элемента в данном отделении, передавали несомненно сюда из клеточки. Вот такой момент. Ну, вот, который показывает абсурдность этого плана. Но это как бы надеюсь, обратите внимание. Правильно, более сложно, более серьезно, кстати, подготовка очень сложно. Дело в том, что до 6 дня эмбрион может отделиться, даже до 4-го, да, по-моему так. А так появляются близнецы, оно есть. Потому что там или какой-то проблем случается, он эти разделившиеся эмбрион может назвать единицей. Это редко, но бывает. Возникает вопрос. Скажем, подготовка, пока не точно возникает. А можем ли мы делиться в данном случае? А можем ли мы говорить? Тогда здесь человек должен как некий материал, такой вот бульон, да, который порождает на этом рассудке. Но если это бульон, то почему его выставить? Значит, оппоненты, ну, мы с вами в данном случае говорят так, что, во-первых, это перечеркнуто, что вот это деление эмбриона на части, оно не случайно. Это очень сложный процесс биохимического взаимодействия эмбриона с телом матери. Там сложнее эти процессы, они до конца не описаны, но они несомненно не описаны. То есть это не случайно. Да? Вот. Это результат некоторого сложного очень процесса взаимодействия, который мы даже не можем понять. Во-вторых, если из эмбриона имеет место две человеческие жизни, тем более он ценен для нас этот материал. Если мы дадут, так сказать, успокоить, тем более ценен. Как и каким образом внутри, значит, вот это вот такое эмбриональное жизнь, это происходит, ну, наверное, мы заранее сказать не можем. Но есть некие моменты, которые есть нельзя писать. Но не заранее только раз перед нами там три близнеца раздают, или два близнеца раздают. То уж по крайней мере ценность у эмбриональной ткани есть, это не ткань, это человеческая жизнь. Просто она вот внутри себя потенциально, вот эта программа настроена так, что у нас даст нам две жизни человечества. И они там уже есть, вот это уже не зависит. Ну, это, кстати говоря, имеется в виду еще почему? Потому что, вот если просто объяснить, что такое планирование, то планирование, это очень просто объяснить, это то же самое. Только близнецы появляются из одной клетки в момент зачатия, ну, там, в течение 30 дней. А в случае планирования берут вашу клетку и создают вам близнеца. Ну, с тремя поправками. Для этого нужно выдать и уничтожить оплодотворенную эту клетку, нерфетивистно, и туда поместить ядро вашей автоматической клетки. Раз. Ваша автоматическая клетка прошла вот некоторый путь уже, сколько-то лет она цикл каких-то прошла, значит, патология обеспечена тому, что будет появляться на свет таким образом. И в-третьих, поскольку это дело все-таки внутренние поражения, чисто механическое, события на следственном уровне происходящие, вероятность патологии многократно возрастает еще и в силу искусственности этих действий. И как результат, все млекопитающие, вот и лягушки там проще, они планируют. Задолго до вещи были, планировали лягушки, не надо, не надо. Но как только начинают планировать мышей, а тем более ветер, масса патологий, масса заболеваний, вот боли помировали. Во-первых, она пыталась, во-вторых, она просто умирала, она была инвалидом. Что означает? Что даже если дети не говорить ни о каких там разных аспектах, что означает, что эта технология предполагает появление на свет. Это прогнозирует, это из нашей технологии так выстроено. Людей, людей обреченных страдать. Но никто из людей не спрашивал, готовы ли они раздаться в мир с тем, чтобы в этом мире страдать. И вы будете, так сказать, причиной их появления в нашем мире. Но дело в том, что есть, и здесь можно сказать об этом, есть конвенции, запрещающие. Эксперименты на рынке, сколько победы на Сатурне, они были приняты, Йодовский кодекс, Щемпинская декларация 73 года, согласно которым эксперименты на людях, которые подвергаются риску, страдания, заболевания, еще чего смерти, всегда заранее во время договорения, это могут быть люди старше 18 лет, а без всегда. Вот, нельзя. Вот, они могут поставить подпись, я согласен. вот только тогда у них может быть эксперимент. Где есть, само планирование, есть эксперимент, внутри которого будут появляться живые люди, вот, с изменением психологии, которых никто об этом не спрашивает. Тем самым вы нарушаете права и люди, если вы это из-за тема, то есть либеральные мысли, а это мы делать не можем, да? По крайней мере, если их знать, не терпим. Вот. А то самое, кстати, экстракорпорального поучения, при котором количество неврологических заболеваний выше процентов на 10. Это одно из аргументов против этих технологий. Далее. Значит, если говорить о... Он стал там перекидываться, да? Значит, далее. Если говорить, завершая, как сказать, градуализма об этой теории, она же в коридорном поведении используется для оправдания экономии. Почему? То есть, почему я потом говорю, что, знаете, это очень интересно. Вот в ее зрении можно было показать, что все вот эти бесчеловечные вещи, на самом деле, они достаточно просто, если формализовать и превратить в логическую структуру, они там достаточно просты. Их можно показать их общность. Это всегда один тот же тут лучше. Так вот, там просто говорит так. Этот человек уже не может дышать. Здесь он еще не может дышать, он не человек. А там он уже не может дышать, он не человек. Можно его выпить. Дети у него еще сердце не бьет, там уже сердце не бьет. У меня есть просто временная параметр. Вот. Эта логика используется для оправдания эвтаназии, начисления тяжелобольных людей. Эвтаназия, вот, предводитель эффекта. Значит, поэтому каждый раз приходится напоминать, что человек не может быть разложен в составляющие на набор клеток, потому что иначе вы должны спросить, какой клетки перегради самим человеческой. Вот. А имеет место единый процесс, и от момента зачастия все составляющие этого процесса перед нами. Вот. Больше того, я иногда студентам играю в игру. Вот представьте себе, вот умирает Никулин. Помните, я как только умирал. Тяжело умирал, был в коме, три дня его держали, потом отключили, потому что не помню. Ну как он умирал, да? Он уже пожилой человек, у него там почки не достаточно, сердечные переводят вот там, то есть искусственные почки, искусственные сердце, ИВЛ, какой-нибудь Сергеевич, но еще не помогает, уходит что-то. А вот представьте перед вами, точно такая ситуация, пациента, который не фиксируется, значит, нельзя посмотреть, мозг умер, его просто нет, да? Он не функционирует. Сердце не функционирует, печень не функционирует. Вот давайте смотреть на динамику. Никулин уходит от нас. Вот. С каждым часом там все хуже, все быстрее. А вот перед нами просто посмотрите, там на 30-й день раз можно уже мозговые функции. Там на 20-й день сердцебиение, на 4-й неделе сердечко там. Значит, на 9-й неделе спонтанные покаятельные движения. А на 20-й уже выше, там стоит возразиться. Да, вот перед вами такая история болезни. А вот вы обрываете лист пациента на основании активного выздоровления. Как называется врач, который говорит, что при этом лист пациента на основании активного выздоровления. Видите, обычно делают круглые глаза, начинают думать. Это главная задача. Ладно. Значит, следующий подход. Значит, это очень важно. Вот эти вещи надо людям все время показывать, как они устроены. Ничего там, все эти мантры, все эти простые, казалось, логические свойства, они разваливаются. Значит, следующий подход, мы бы назвали его тотологизм. Почему? Бульгарный тотологизм. Потому что согласно этому подходу, здесь человек начинает с момента развития. Это очень важная позиция, потому что, к сожалению, мы с вами живем в этой модели. Это наша конституция, которая все начинает с момента развития. И это наследие... Чем? Это наследие советской власти. Значит, это чисто материалистический взгляд на человека. Это классический марксизм. Значит, там очень просто. Это два тезиса. Первый, что реальность исчерпывается материей, миром материи. И второе, что, соответственно, личность – это продукт общественных отношений. То есть все, что в человеке есть форма, возникает благодаря его отношениям с другими людьми. Что это результат этих отношений? Вывод. Когда человек вступает в отношения с ним, это рождение. До рождения отношений есть, отношений нет. Значит, то человек до развития вот просто материи. И поэтому никакой разницы между зачатым эмбрионом, родинкой или гуськой тараканом там нет. Это является философской подложкой, основой. Сейчас не дата знаете жизни, 18 ноября 2020 года были легализованы официально в РСФСР аборты. И с тех пор жизнь человека не подлежит конституции. У нас. До сих пор. Самое парадоксальное, что в нашем праве даже сейчас мы можем найти, мы имеем место правовой коллизии, то есть конфликтных отношений находятся разные правовые нормы. И мы можем с вами, это очень важно, нужно быть медиками и вообще с разными людьми, мы можем с вами показать, что есть некие рудименты, то они пришло в революцию, за год сказали, там, давали 2 года врачу, там, или там, так, 2 года женщине, и 4 года врачу. Мы можем показать, что это христианские традиции, дореволюционные и послереволюционные, они вправе критичны. Почему это так? Потому что есть несколько законов, которые отстаивают права неразвитых человек обладают правовыми правомочиями. Какие это законы? Во-первых, это закон об абортах, так называемый. 36-я статья основ законодательства России в Украине, которая здоровье граждан, говорит о том, что до 12 недель аборт совершается по желанию женщины. За счет налогов плательщиков. Но 12 недель по желанию женщины недостаточно. Хочется или не хочется, аборт сделать ее никто не вправе. Это по статье уголовного кодекса. А только в том случае аборта возможно, если есть социальные показания. То есть там, значит, в советской власти было так. Муж инвалид второй группы или умер, она находится за судебной решеткой лично. Что-то еще забыл уже. Или другой главы. Я расскажу. Важно, что было 4 таких показаний. А, изначилование случаев и что-то еще сейчас не помню. Значит, потом, к сожалению, Черномырдин кто-то подсунул листок. Он подписал, оказалось, что эти показания были расшиты в 90-м году до 13 показаний, куда входила низкая зарплата, женщина снимает квартиру, в общем, все случаи подпадали под, можно было подвести под эту. Из 12 до 22 недель можно было делать аборт. В России 100 тысяч абортов каждый год делать, на поздних сроках. А если многие были жизнеспособны здесь. Эти дети использовались, не только как сырье для приготовления вот этих вот специальных препаратов. В 2003 году Путин отменил эту норму, вернулся к советской модели, 17 лет, то есть его вклад в наше печальное положение. Да, но, к сожалению, Минздрав он тоже переживает, потому что специальные препараты, они не стоят, на завтра делать нельзя, кстати, вот, а это бизнес, это рынок. И поэтому сейчас я с этим прикасался сам, просто знаю и видел эти документы. Минздрав придумал новый ход, обратите на это внимание, кто будет с этим сталкиваться. Делается так, вас вешают, но для вас вы душат, но для вас вы здоровы. Значит, вот такая двухходовка. Первое, обязательная санитаризация всех элементов обследования. Хорошая вещь, хорошая. Значит, да, причем как бы главная проблема, которая подошла под вы, высокая детская смертность за год в России, выше, чем в Европе, 5 раз. Ну, в некоторых странах у нас идем. Значит, с этим надо бороться. Как бороться? Общая дисциплинизация. Зачем нужно дисциплинизация? Вот это, наверное, из людей считается что то, чтобы найти, помочь, подтверждать, подсказать. Да. Нет, знаете, о чем другое. Выявить группу риска можно. Что такое группа риска? Это все женщины старше 50 лет. Неважно, какое здоровье, может быть, идеальное здоровье вообще там, спортсменка или игра сохранил. Вот. Это не важно. Важно, что 35, роковая черта. И все женщины, у которых есть определенные показания, что может родиться Даун, может родиться человек больной, нежизнеспособный и так далее. И вот эту группу выделяют и направляют на второй уровень обследования, где производится элементарная биопсия, то есть забирается кусочек ткани. А вот это уже, как подсказывают нам специалисты, да, это уже даже в статус, где-то кредитом немножко лучше, чем у нас, приводит статус 4% самопроизвольных абортов. Результат, просто результат. Не важно, что там, больной, не больной, просто всегда. При биопсии вот 4% абортов. Каждый 25 кгибает. 630 тысяч кгибает, просто чисто механически. Да, зачем эта биопсия делается? Если там это подтверждается подозрение, тогда можно направлять уже по медицинским показаниям на аборт, то есть даже после 22 недель. Я забыл, все 22 недели это момент, после которого даже по социальным показаниям нельзя делать аборты, а только по медицинским. Так вот, эти все позиции являются основанием аборта по месту конечно. Вот чтобы навязать, обойти закон, да, предлагается вот это поголовная институционализация, а потом, значит, такая. Ну, и как вы прекрасно понимаете, мало того, что аборт оборачивается бесплодием, массой проблем, а мало того, что погибают дети просто по вине медиков, которые надо лезть туда, куда их никто не просит, мало того, что к сожалению, есть понятие врачебного отсутствия, очень часто направляют на аборт, а он был все на здоровье, как потом выясняется, уже был. А с другой стороны, нет, все на вроде бы здоровые, то есть беременность все было замечательно, с показаниями рождается болезнь, ошибка возможна. Самое главное, что появляется возможность взять эти ткани и использовать их по коммерческому значению. Я бы не поверил, если бы кто-то рассказал, если бы я не видел журнал, журнал специально «Кёрская гинекология», где были нормативные акты, и было написано так, буквально, высокая смертность до года, высокая. Надо, что надо сделать? Ну, позор для всего мира, это нам стыдно должно быть, надо профинансировать вот эти два уровня обследования. И третий вывод, да, и третий момент, нужно лечить жизни всех тех, кто может не дожить до года. Потому что аборты не засчитываются смертностью. Тем самым проблема решается. Потому что цивилизованной страной у нас великолепная медицина, и мы можем претендовать на какие-то там гранты и прочее. А самое главное, что уже это ткань. Я просто завершу это тем, что это все наследие социализма. Это вот все откуда это. Значит, что я хотел закончить, что просто, как я это приготовил, у нас пришел на тренинг, высший организм, какой-то майор, который может лоб связать, вот, сюда мужик, нам рассказывал, говорит, мою жену затревизировали, они отдали бой, значит, и вот там, то ли был жизнь поставили, то ли еще чего. Ну, поскольку это мужик серьезный, из православный, там уже, он тебя послал, его раз 10 звонили. Звонили не только из консультации, звонили в московские каких-то там более высоких департаменты здравоохранения, приведут на аборт, бесплатно все сделаем, чем позже срок, тем больше серьезно вызывало. Только в том, что он пробился на русский час и или русский взгляд, я сказал, не помню. В общем, и как я дал комментарий, он рассказал, как это было. К сожалению, это есть. Медицина толкает людей, подталкивает людей к таким шагам. Учитывая, что беременная женщина неустойчива, физически неустойчива, она переживает, волнует. Эти действия могут спровоцировать каждый второй брак, вот аборт распадает. Вот это. Может быть, это не связано с абортом, но, по крайней мере, лучше от этого никому не бывает. Я говорил за 30 лет. Это тот аналогия. Вот связь взгляда на мир и практики, да, философии и правы и сантима. Значит, дальше. Значит, есть какие-то правы в коллегии. Значит, вот 3-4 статья при этом там все-таки частично защищает неразвитую жизнь. Пусть не полностью, пусть 12 недель. Но она защищает. И тем самым она гуманнее нашей конституции, которая не защищает вообще до рождения. Никак. Еще два момента есть наши МБ. Во-первых, есть закон о выплатах жертвам испытаний там, в химиколазности и химических разных аварий при советской власти выше. И вот те, кто могут рассчитывать на выплаты, подождут, это при Горбачеве был закон по свистам, в них внесены и те, кто был на стадии уже изобного развития. То есть он еще не родился, там взорвали бомбы, народ не отстреляли, смотрели, чем это кончится, значит, он родился в лучевой болезни, в общем, может рассчитывать на помощь, чтобы выжить. То есть он является субъектом права. Прав физических. И второй закон. Это закон, согласно которому в случае смерти мужа, его ребенок, жена была беременна, становится наследником. То есть тем самым еще не родившийся человечек оказывается субъектом не полным, но субъектом гражданских прав, некоторых прав. Наконец, самая печальная история на свете, это повесть о том, как в одном помещении совершается аборт, а в другом помещении совершаются роды, принимаются роды. И вот если по медицинским показаниям происходит аборт с живорождением, рождается живой ребенок в углу, то за это врач получает беременность. если тот же самый врач, который положил вот живого, потому что ребеночка на подоконник, вот уже сильно. Значит, то же самое произошло в роддоме, при утверждении некротов на 100 месяцев. 20 недели, как вы понимаете, они уже не способны. Ну, пока некоторые, можно выяснить. Ему дадут что? Ему дадут лет 10, да, тяжелейшее служебное, тяжелейшее преступление, это еще на служебном положении. Это называется правовая коллизия. То есть одно и то же деяние в одном случае является выполнением работы, в другом случае преступление. Правовая коллизия, да, когда норма вступает в конфликт между собой. Если он принимал роды, получил, родился ребенок, он его, так сказать, положил умирать куда-то, он убился. И Бог здесь, ты меня, здесь, вот, ты меня. Но если тот такой же точно ребенок, шестимесячный, был на 22-й неделе, кстати, показали у здоровой матери, живорождение извлечен, и был положен умирать, врач получает зарплату. Вот это уже выше. Это одна из причин, по которой в наших гинекологических клиниках у врачей сносит крышу. То есть, если депрессия начинает, то что дурацкая ситуация, он по пенсии на борт, он все время рот принимает. Но он человек не может, в одной тоже, правая рука на тот как ассоциирует, тебе все, что делает время. Но нельзя в одно то же время сделать две взаимосвязывающие вещи. Поэтому врачи, которые стоят не до конца взяли, у них начинается проблема. Я почему об этом говорю? Это все аргументы. Если с ним можно не применять, это нормально. Но, по крайней мере, это аргументы, которые могут каким-то образом поменять отношение к проблеме. У вас даже... Дальше. А дальше, один просто там указано было 5, а на самом деле 6. Вот я его восстановлю, это 100 морально-функционального подхода, так называемый психологический подход, или для психологов на вопрос о начале человеческой жизни. Так вот, если вы помните, в Зигмунда Фрейда была замечательная идея о том, что раннее детство оказывает влияние на всю последующую жизнь. Теория не доказана, но хорошо. Ученик Фрейда, Оскара, теория на самом деле не доказана. Это все не является научным, поэтому скажем, только об этом будет сказать, что это нельзя проверить. Но красиво это будет. На уровне них, на уровне вопроса это работает. Значит, можно тоже там. Все может, она еще не научна, потому что она все объясняет. Если вы сомневаетесь про правоте поедину, вам вы это знаете, где-то просто вот секунду. Что-то вы неправильно подумали, вот поэтому вы нас не применяете. Как и марксизм, тоже не научная теория, поэтому основание. Но это вот это оговорка. Но поскольку Фрейд очень популярен, особенно в массовых кругах, в чем бы не связь, когда есть такой момент, но учеником Фрейда был Оскар Ранг, который предположил, что не только раннее детство, но и народовый период, который работал там в городском травме, погружен в логический транс, но как бы то ни было, главный цель Оскар Ранга, вот это, если хотите, то самое объективное миссионерство. Насколько не важно, правда Ранг или не прав, важно то, что он значим для нас, это правдоподобно, опровергнуть нельзя, а почему тогда и работает на нас. Так вот, цель Оскар Ранга, дородовый период тоже сказывается на психике, закладывает глубины своей психики, и если мать во время родов переживала какие-то там стрессы, что-то с ней случалось, потом это может сказаться на жизни ребенка. Доказательства, в принципе, ну, строго, наверное, нельзя. Но раз эта теория, в принципе, очень убедительна, внятная и все готовы ее принимать на веру, а что бы не согласиться, это наверное. Пока аргумент против не перевести, точно нельзя. Доказательства сложно, а проверить совершенно невозможно. И из этого рождаются все современные, всем известные. Вот эти идеи, давайте кушать монстров, давайте ходить в храм, давайте народную мудрость беречь беременно в каких-то там неприятных впечатлениях, а только уродливых изображений. Значит, вывод, оттуда вывод очень простой, что психика закладывается до глубокого рождения. Вывод. Значит, человеческая жизнь, если считать, что жизнь души, первородические атрибуты, то есть они атрибуты начинают задолго до рождения. Как глубоко это уходит, мы сказать не можем. Первые недели после зачатия, третьи месяцы закладываются вот эти моменты психики. Мы сказать не можем. Наверное, на уровне эмоционального фона, наверное, с момента зачатия, конечно. Что-то дальше там уже уклоняется. Но факт остается фактом. Для психологов больше, тут есть интереснейшая вещь. Но вот, опять же, доказать не могу, но читал. Тут делюсь. Попасться на то, что это не проверенная информация, может быть, вы найдете подозрение, может быть, предразумение. Я только сказал, если нет приврач, психолог, не имеет заболевающий психоз, провел такую работу. Он собрал две группы детей. В одном случае в анамнезе был аборт у родителей, в другом случае аборта не было. Две выборки по двум группам семей. И описал их этих детей. И он выяснил очень интересную вещь. Во-первых, он выяснил, что дети, у которых родители, которых делали аборты до них, то есть рождения, они воспринимают мир в большей степени как угрозу. Они замкнуты себя, нет, у них вот все время боевая стойка внутренняя. С одной стороны, с другой стороны, вот эти внутренние замкнутые проблемы возникают. Ценность, его данные. Вот. А во-вторых, что уже сколько долго продают, по его данным, в 5-6-летнем возрасте эти дети, очень многие из них до 5-6-летнего возраста, они могут, как бы сказать, придумать себе, фантазировать, воображаемых там братиков, сестер, начинает с ними что-то общаться, какие-то отношения, потом это 7-8 годам проходит. Но вот эти дети из группы, где были аборты, у них вот такое действие. Что это? Конечно, я сказать не берусь, может быть, это фигура христианская. Вот. Но во всяком случае, аргументов против этого у меня тоже нет. Вот нет, если есть, вот как будто дома осталось. Ну, по крайней мере, если вам это попадет, надо, конечно, проверять и смотреть, чтобы мы в телегонии, которые есть, не проверили. Но, по крайней мере, на уровне того, что тревожность повышена, это есть. Как-то, ну, понятно, почему. Потому что отношение другое к ребенку был желанный и нежеланный. Родители, скорее всего, относительно этого думали, делать аборт или не делать, раз они до него там несколько сделали. В общем, тут есть некое косвенное подтверждение со стороны психологии на то, что, несомненно, до рождения ребенок воспринимает, ощущает и дальше. Следующий подход – моральный и функциональный. Это очень важная позиция. Больше обращение внимания к вашим еще и потому, что Ленин право нас не поддерживает, конституция Ленинская. Да. Значит, кстати, вы знаете, что был первый период? Вот. Господь, наверное, улыбается, глядя на нашу, ведь он только что улыбается. Вот. Несколько примеров, чтобы было понятно. Вот, если вы знаете, если вы еще не митрополит Виталий, глава другой церкви, главное, сказать, его претензии к московской патриархии, это их мнение. Вот. А потом Господь улыбается, то есть фотография, на которой изображена тиранония будущего митрополита Виталия в Лондоне, на Боге. И алтарь с открытыми какими-то там проемами, и там видна тиара. Какой-то еще, значит, Александр Путин находился во время литературы, но садись. Вот. Господь не любит православных, поэтому смотрит. Значит, ну, еще один такой сюжет, это наша старообрядческая иерархия. Да? Но старообрядцы, которые борются за каноны, за древние православия, готовы там, не знаю, бродило вторую глушу своей бороды. Вот. Но их иерархия, которая они так гордят, вернее, таких трясеев, католическую твердость, вы знаете, что иерархия возникает очень своеобразным образом. Митрополит, который был под запретом, грек. То есть наследие достаточного под запретом митрополита, который один греческий митрополит, Архипелаг, значит, вот он выбрали под запрет, также греческий, в 19 веке возродил на иерархию, нарушил все каноны, которые только можно. Есть свои епархии, будучи под запретом, один начал рукополагать, а вроде бы, значит, что он нарушает все, что только можно. Вот. В общем, в этом смысле, конечно, Господь на нас глядел бы. Вот за нас анализируют, пытались перетащить, значит, сюда. Мы вроде дружим там. Вроде не получилось. Еще хорошо. Но дело не в этом. Дело в том, что на нашей кафедре работает человек, который, собственно, является человеком, может это делать благодаря Иосифу Семеновичу Сталину. Каковой Сталин? В 36-м году запретил аборт. И поэтому есть целое поколение людей, об этом тоже надо говорить, которые при всем, так сказать, ужасе коммунизма родились благодаря тому, что аборты были запрещены, легально делать было нельзя, поэтому холод не ходит, но беременного рождения. Вот родители их родились, их поздно везде, а потом эти дети за этими родителями ходили, и их было нечего. Мы, так сказать, последние не сидели. Вот. У нас вот такой случай есть. И могу просто. Поэтому, когда женщина читает лекцию, так сказать, про этот аборт, то ее так лично трудно видеть. Значит, был такой период, 1934-й, Хрущев это вновь легализовал. Аргументом Хрущева было что? Было то, что большой процент нелегальных абортов много отложений. Это вам будет тоже приводить, но будет а как эти аборты, а могут быть нелегальных абортов. Ну, у нас есть несколько аргументов. Во-первых, из того, что есть много наркоманов, следующий наркотик должен быть на каждом углу продаваться. Легально. С того надо бороться, не надо упасть. Во-вторых, в Штатах, ну, американцы больше нас этим занимались, там просто ниже было давление на крестьян, есть эти материалы. Там был точно такой закон, в 74-м году штат приезжал закон. Смотрите, у нас в 18-м, в 20-м году, в Штатах в 74-м, во Франции в 80-м. Есть страны в Европе, Португалия, в частности, где аборты до сих пор запрещены. Польша почти запрещена. В половине страны, исламские, в частности, блок запрещены. Это наше ощущение, что аборт это нечто естественное, нет. Это большая часть человечества живет в мире, в котором аборт запрещен. Как таковые. Это тоже полезно напоминать. Не все так отворотно, как нам подсказал Коринфеон. И вот я чем разговариваю. Просто в Штатах они тоже было знать, что вот у нас мы легализуем аборты, у нас будет меньше криминальных, меньше будет умирать. Вообще меньше будет абортов тогда. Ну и то лучше на обратное. До легализации около 100 тысяч абортов было сейчас 2 миллиона в Штатах. На данный момент. У нас сейчас 3,5 миллиона абортов. Два легальных, полтора нелегальных. Миллион абортов в год. Вот когда мне с моим студентом я с их Андрей говорит, теперь мы делаем мысленные усилия и помножьте 3,5 миллиона на 25 после перестройки. И посчитайте, сколько у нас не родилось, родились. Вот сравните за одну перекатичную войну. Сделать какие-то. Студенты стоят буквы. Очень приятно. Хотя и группу установки. Извините. Дальше, значит, почему я про это говорю? Потому что Польша. Вот для меня, например, показателем духовной смерти России является наша полная индифферентность, благодать. Польша страна, где были коммунисты, и сейчас вам европейская свобода заплынула. Но при этом поляки, у них была французская власть была 40 лет меньше, она их так не травмировала, как Россия. Но потом уже 3 лет сломались в России. Поляки не сломались. Потому что поляки после того, как они свалили коммунисты, поляки сами, по полстраны, как и лично. Если на улице перекрыли трассы, просто вот так, засечь их стекло, вот, и навязали своему правительству за бред аборт. Это был плевок не только в адрес коммунизма, который уже был развернут, но и в адрес Европы, которые, так сказать, либеральные ценности были тогда главным аргументом пользы, демократии и прочего. До сих пор поляки не любят европейцев, особенно в Бельгии, в Голландии, в Англии и во Франции. Но поляки это добились, потому что они посчитали, что их видеть нации, их народа, она важнее любых торгово-идеологических поворотов. Вот поэтому это возможно. Ничего невозможно, так ведь нет и нет. Никто нам не мешает. Я не говорю, что у нас так поступать, может как иначе, но то, что мы на это не так реагируем, на собственное вымирание, вот это мы все. Значит, так вот, моральный национальный подход. Это подход не правовой. Согласно этому подходу, человек в момент зачатия является объектом моральной рефлексии и субъектом моральной страны. Что это, если на русский язык перевести? Тут написано, да? Да. Я не вижу. Значит, объект моральной рефлексии. То есть, вот выявляется факт беременности. Не важно, какое законодательство, не важно, там, кто у нас что. Для женщины, для нее, как только обнаруживает факт беременности, вдруг выясняется, она это все насилие, так скажите, что она инфекционная жизнь человека. И для окружающих тоже. И поэтому моральная рефлексия, осознание этого факта, выделяет начать жизнь моральными правами. Вот скажите мне, пожалуйста, милые дамы, встречались ли вам демонстрации по поводу деления продав? Нет, я не знаю, может быть, есть какие-то там, или по удалению папиллома. Чтобы ходили в транспарант, на голодовке, там, осознание, там, сжигали, так сказать, эти психологические клиники, какие-нибудь негодяи. Я не знаю. Вот. Формально между бородавкой и зачатой жизнью разница нет. Формально, если говорить о позиции физики, например, да? Маска все одинаковая. А в чем тоже? Вот бородавка, вот зачатая жизнь. Ну, там, на одну, не знаю, скажем, на вторую неделю, например, на третью неделю. По поводу борода, вот никто на сама не ходит. И, кстати, нет синдрома после удаления пухлевого. И депрессия наступает уже. По статистике, по крайней мере. По поводу аборта в Пол-Америке, значит, 50% против. Демонстрации, там, против абортного движения, за жизнь. Значит, постабортный синдром, такое понятие есть. депрессия, очень тяжелая депрессия возникает и так далее. Что это означает? Это показывает нам, показывает, что несомненно для души человека готовит человечество. Это несомненно речь об убийстве человека, что это человеческая жизнь. По поводу бородавки никто не вникает, а никто не призывает, никто не мучается. А по поводу аборта мучается, значит, это не просто операция, не просто трясовать, это что-то гораздо более страшное, серьезное. Так вот, что значит? Это означает, что с момента обнаружения, появления факта беременности возникает это отношение к матери и ребеночку, между ребеночком и окружающими людьми. Кстати говоря, поэтому еще очень важно сказать, что аборт – это не женский грех. То есть кровь, она ложится на всех, кто на супругу партнера, да, который не поддержал, не подхватил, на врача. Очень интересные вещи показывают психологи, работая с группами женщин, которые отговорили от аборта в этих назадских консультациях, они выясняют, что оказывается для женщин очень важно, то есть она идет, надеясь, я ей скажу, что она тем самым оказал поддержку, отказав ей в аборте, ее надежды в этом заключении. И они потом благодарят, если их отговаривают, они потом сами очень благодарны тем, кто им помог, кто их остановил. Вот, например, на одном из городских городов у нас принимала участие такая девушка, сейчас уже выйдет, Света, она возглавляет такой центр поддержки материнства. Нет, не солнечная, другая. Просто не поверить, понимаешь, не вспомнишь. Но не важно. Так вот, она занималась чем? Она создалась груди, вот совершенно верно, конечно. Вот вы не напомнили, я забыл. Она такая готовая, сейчас она очень, чтобы в декрете как раз вторая беременность заканчивается. Март. Так вот, они что делают? Они нашли какие-то мизерные деньги, сходили к психологу, пойдем к терапевту лаборатории, поговорили с ним, клиник программа. Сейчас вегетарианский вот такую программу спустил. Вот вы можете нам рассказать это подробно. И вот просто я серьезно к этому могу рассказать, я в этой программе сам не участвовал. Но я знаю, что, как она говорила, вот приходит женщина, первый год у нас низкий продолжительный минимум, у нас всего 820 на душу населения в семье. Куда нам ребенка разойти? Вот так получить даже полно. Вот. Начинается мизерная вещь, и оказывается, что нормально, можно разойти. Но даже если приходит реально нуждающаяся женщина, которую бросили родные, да, она говорит, мы им говорим, хорошо, вот мы не можем вам, мы сейчас много, у нас много денег, какие-то выделить, если вы родите, будем оплатить. Но мы можем, да, у нас нет новой коляски, но мы дадим коляску, которую нам передали, вот, собрали фонд удовлетворительный, вот коляску, вещи там, пеленки, там памперсов нет, и пеленки дадим. И вообще, эта помощь, она давай, вот вы знаете, что как только вы рождаете, даже если вы родители, могут ходить в совет, приходите, мы вам все поможем. И в тех случаях, когда женщина говорит, да, хорошо, я не пойду на аборт, мы ее успеем записывать телефоном, координатом, звонят, беспокоиться, как чего. Сколько-то процентов не приходит? Каждый рождает, но и все, кто рождает, за помощь обращаются, если половину. Ну, она работала в Московской статистике, она говорила так, что далеко не все женщины приходят за помощью. Почему? Потому что как только отстояли здесь ребеночка, у родственников вдруг начинают смотреть поворот. Они начинают там сами тащить и коляски, и альберсы, и фанаты, все как-то налаживается. Но этот момент надо перенести, помочь, придержать. Ну, каждый сейчас согласить не так мало. Каждый человек, как человек, да. Вот, значит, так вот, морально-социальный поток, это о чем говорит? Значит, потому что человек с момента обнаружения его жизни для матери это личность. Это, по крайней мере, человек, а не что-то иное. Дальше. Так, а теперь спрошу. Сири, так, насколько я вас замучил? Просто я к чему спрашиваю? Просто что-то есть вам. Или вам рассказать о вопросе антропологии, но это потребует от вас мужества, потому что будет несколько значит, уровни, так сказать, вот, давайте вот о чем подумать, да, и для себя, так сказать, ну, запомнить, вот. Или можно, так сказать, давайте попробуем рассказать, если вам будет совсем, я могу разумеется, это влияет. Значит, согласно, то мне это очень важно, потому что если я считаю, что это аргумент, вот как и сказал Морали Сантонелли, этот аргумент, это как бы вражеская территория, да, но при этом на этой территории, на этой вражеской территории, то, что это не религиозное пространство, это философия, это светская мысль, но на этой территории мы контролируем, как партизаны контролируем все ключевые объекты, все мосты, все вещи наши. То есть если грамотно синтезировать, можно все это грамотно переиграть и забрать под себе все эти пространства. Философская антропология. Это дисциплина. Совершенно честный, мозг честный, глядя в глаза любому чиновнику, любому абортмайкеру, кому угодно. То есть, что с точки зрения философской антропологии, человек является личностью, он пришел. А дальше надо это доказать. Значит, а вот как это доказать? Это особая задача. Чтобы это сделать, что мы, у нас, чем мы, как мы миссионеры, как, чем мы располагаем, ну, как преподаватели, что у нас, что это у нас там союзник в голове у студентов. Знаете, у вас там есть индустрия с ними, может быть, одна. На что можно опираться? На материал школьного образования. Вот школьные курсы физики, химии, биологии. Это христианская рецепция мира. Христианство – это образ мира, который является внутри христианством. Дальше эти корни уверены, они на деле там, что эти корни о них можно поговорить, как не вот. Но они не заметили. Именно христианская цивилизация породила все это описание реальности. Соответственно, мы можем вернуться к этим школьным представлениям о материи, о человеке, о мире. И обнаружить, что человек лично. Как мы это делаем? Я сегодня предлагаю следующую логическую, несложную правозадачу. Я говорю, давайте посмотрим на человека. Антропология, как учение человечества. Антропология, да? Давайте посмотрим на человека. Ну, просто сложное число, немного грани. И, соответственно, давайте попробуем описать все вот эти уровни бытия человечества, все эти горизонты будут существовать, привлекая все возможные языки описания, все методы, которые у нас существуют. И на самом низшем уровне человек, несомненно, материя. Все согласны, что человек это материя, спрашивается, что все это главное. Это трудно сказать, да? Ну, дальше давайте подумаем. Если мы с вами материя, вещество, греческое желе, да? Что из этого следует? А что мы знаем о веществе? Это молекулы, да? Это атомы, это электроны, которые вращаются по орбитам. Из этого следует, что между мной и трубочкой нет никакой разницы. Потому что те же самые электроны, фотоны, протоны и так далее и тому подобное, вращаются на орбитах моего тела и в любой другой лаборатории мира, в области, где мы будем. Те же самые, та же самая масса описывает меня из пол пятого этажа, если еще на первых с тем же ускорением, что собак в сервисе. Да, это шокирует. То есть на языке физики между мной и любым другим объектом бесконечных сил никакой разницы нет. Равно как на языке химии. Я подчиняюсь описанным законами гравитации, окисления и тому подобное. И поэтому, если мы рисуем политические группы, представьте, что мы рисуем, значит, там, универсум, да, то на уровне вещества между нами и любой другой точкой Вселенной нет никакой разницы. Дальше. Мы можем подняться на этап и сказать, что, значит, это не просто вещество, это живая материя. И тут делаем следующее открытие. Чистый квадрат. А много ли живой материи в бесконечной Вселенной? Никто не знает. Но очевидно, что три в том, что мы знаем о себе, своих любимых, шансов на возникновение жизни бесконечно мало. Во всяком случае, количество живой материи стремится к нулю. Вот это флейки вокруг планеты Земля 20 километров обитаемых, то, что нам пока известно. Очень малые доли вероятности, возможно, где бы либо это ни было повторить. Ну, даже если бы что они где-то там повторились, мы не знаем что. Из этого следует, что центром мироздания является что? Земля. Смысловым центром. Не астрономическим центром, а смысловым. Потому что не периферии, не в центре галактики, там жизни бы не возникло, не периферии галактики, в Солнечной системе, на одной из планет, не влезается ни за ним, ни здесь. Явилось здесь. Как мы там тоже как-то не знаем, как ученые не можем сказать, как это произошло, непонятно. Вот. Но именно в том, что жизнь находится здесь, ее бесконечно мало, точка, вот, она является, по сути, вот, как самой главной точкой во Вселенной. И нет, что человек попадает в собственную зацепку. Вот. И тут вы можете в целом сейчас это не узнать, опять опустить и сказать, да, но. С одной стороны, жизни бесконечно мало. И вот в этом универсе мы ставим точку. Давайте сделаем из точки логический круг, напишем жизнь, да, внутри этого круга. Но проблема в том, что на уровне биологии, как люди описывают, в каком языке? Не все биологии. Да? На уровне биологии между мной и мухомором нет никакой разницы. Законы строения клетки, развития, цел, при прочих равных, то же самое. Поэтому внутри биологической жизни человек явление не уникальное. Поэтому даже это можно сделать. Можно сделать еще один. Просто еще не буду пропущен, просто такой, вернее, такой есть. Значит, можно сделать еще более, посмотреть на человека в контексте уже не просто биологии, скажем, там, рабочим толпам, да, рефлексии, там, сразу выпадает царство, да, царство России не пропадает. Там есть конечно. Значит, вот, остается некое пространство, где мы можем быть в строгом смысле слова, в смысле зоопсихологии, о некоторых реакциях, о некотором логике, грубо говоря. Вот. Ну, психика описывается психологией. Вот. Все это быть в строгом смысле слова, при этом все-таки, по большому счету, между нами и миром животных большой разницы нет. Лопалка доказал, желудочный сок выделяется, выделяется, если это кожный ком есть. Конечно, у нас это значительно сложнее, но процессы возбуждения торможения между нами и животными, они совпадают. Значит, надо идти дальше. Все-таки человек еще не уникален. Мы подходим к некоторым узким областям, но пока мы еще не уникальны. И даже внизу, на психике, находится уровень рассудка, здесь, по-моему, не написано. Значит, ну, можно выделить, можно не видеть, мне просто важно рассудок, чтобы потом его отличить от разума. Рассудок – это уровень логики, если хотите. Это уже, конечно, пограничное состояние, потому что, ну, известно, что птицы, проходят логические операции, могут там дельфины совершать. Известно, что обезьяны, шимпанзе, например, алгоритмы какие-то выстраивают, очень простые. Ну, например, висит банан, рука не там, лапа не дотягивается. Вот шимпанзе может взять палку и висеть палкой, палкой банан. Это алгоритм, это цепочка логическая. Простая, но как бы логическая. Значит, но это, что человек рассудок бесконечного. Более развит, вопрос. Но дальше начинается уже уровень собственно человеческого бытия. Это уровень разума. Что такое разум? Как мы можем о нем сказать? Прежде всего, разум это возможность рефлексии. Это возможность отображения реальности, мироздания, текущей, изменчивой, на языке символов. Это способность языка. Мы можем с вами говорить, что это означает. Вот то, что я произношу, это набор вот, звуковой волны. Там на доске какие-то крючки, да, вот языкари все. Но для каждого из нас эти волны, эти языкари, цепь со значением. Это каждый человек наделен удивительной способностью отображать реальность и ее структурировать, наполнять логическими вот этими связями. Очень важный момент, на самом деле, для нас времени, потому что только человек, который к языку, может тихнуть себя друг друга. И это очень важно еще и потому, что здесь на время напомнить студентам, что именно на этом уровне возникает наука. Вот. Разум это действительно способность рефлексии, это уровень научных, научного постижения мира. Вот я еще вещи разоружу. Вот. Если мы говорим, ну, если мы говорим о науке, это тоже полезно студентам, мне это можно сказать, то полезно вспомнить о том, а что же такое наука. И то, впрочем, мы только занимаемся, по-честному. Или будете вы заниматься в вашей жизни. или же через поле. Вот этой картины мира, да, сожжение, логическое там влияние, моделирование мира, отображение его на эти физиковых символов, вот это возникает вопрос, еще ли Бог стремился, предпосылки к развитию мысли были во всех цивилизациях. У китайцев, у греков там были, у аптеков там исключается. Видите ли там неспадание, указывая на одно людей остатками спадамской научи. Сергон, что ты значит, но прорыв научный имел только в Европе. Средний век. Почему? Подходили близко все. Но и современная наука, тем не европейская наука. Все остальные, да, Куба может это взять, Индия может взять, но прорывы пока только в Европе. Почему? Значит, есть некие предпосылки, которые ближе, чем научные, и являются. Вот. И тут очень полезно напомнить аудитории, что вообще говоря, наука является религиозным явлением. В каком смысле? В том смысле, что в ней есть догматы или аксиомы. Есть некоторые принятые на веру позиции. И вот именно в этих вероучительных позициях мы видим принципиальные отличия ситуации европейской от ситуации во время цивилизации. Потому что европейская цивилизация христианская является, все остальные другие. Какие это позиции? Первый очень важный тезис. Чисто научный. Заключается в том, что если мы говорим о науке, что это значит? О законах науки. Это означает, что эти законы, что пространство, мироздание, вот эта вселенная, этот мир, там, является изоморфным. То есть там действует один и тот же закон. Во всех направлениях, куда бы мы ни бросили взгляд, если правый Эйнштейн, действует скорость ветра, она там такой-то величины, да, описывается мир по одной модели. Это аксиом научно, согласитесь. Что если мир разорван на части, да, если там много каких-то непонятных там областей, тогда мы понимаем, там разные законы. Значит, единство закона. В принципе, это очень важная позиция, что законы в мироздании, они являются теми же самыми. То есть это один и тот же закон описывает этот мир. Если этого нет, то это не возникает. Но дело в том, что это предпосылка является религиозным. Почему? Потому что в генетическом мировосприятии мир, пространство, но все равно разными богами вырабатывают, которые между собой этот мир как-то делят. Где-то они там союз заключают, где-то они воюют. Но нет никаких гарантий, что законы, которые учредил там Аполлон Древнейский или Перу наш, они совпадут с теми законами, которые какой-нибудь ацтекский вырабатывает, устроил у себя там. Вывод. Если я открываю какую-то информацию здесь, в Москве, я только за это не вижу, что она будет справедлива для большинства. Нет общей значимости научных законов. Наука теряет смысл. Да? То есть, находя какие-то закономерности, я не могу быть уверен в том, что эти закономерности поддерживаются в конечном силе. Когда, ну, кроме того, как вы знаете, в науке, в европейском мире еще поделены на сектора, там есть зоны, там есть, скажем, чтобы разные слои реальности, земля, огонь, вода, небо, и там тоже свои боги. Вот. А вот там нет единообразия, и поэтому наука там не возникает. Там просто нет этого научи. Там другие отношения, там магические отношения. С этим банком надо так общаться, с этим вот надо так, этому кругу, этому трёху, а этому надо ребёнку, чтобы кто-то есть, тогда это получится. Вот. Тогда будет вот такое общение с реальностью, магическое. Библия, которая говорит, что мир сотворён, у него есть первое начало, единое начало, тем самым отстаивает и возможность науки. Если у мира единое начало, да, Бог его творит, значит и закон там один, значит изучая закон здесь, не изучая его везде. Эта формула справедлива для этого пространства, она справедлива для всего мироздания, если там такие же законы. Это первая человеческая позиция, изоморфность пространства. Она является религиозным утверждением. Доказать это нельзя, это можно только подтверждать наблюдением. Пока наблюдение подтверждается только людям. Что пространство подчиняется одному закону, во всем бесконечном. Кстати, мне тут полезно вспомнить, что первыми на эту мысль, кроме пророка, которого Господь открывал, Моисей, собственно, да, вначале сотворил Бог небо и землю, вот источник европейской науки, Но были кто еще не хотел говорить? Почему величество? Шестой, пятый век. Кстати, это время пленения Израиля. Когда там великие пророки начинали говорить свои удивительные слова, вот, греческие философы, которым надоел политеизм, стали задумываться о первоосновах мироздания. Отказались от политеизма, стали строить гипотезы. А вы знаете, чем это кончилось, эти философы, греческие? Как вы думаете? Как была реакция у народа на их мыслительные эксперименты? А? Знаете, за что их убивали и гоняли за народ? Эти воюющие. Знаете, обвинение в чем было? В атеизм, да. Понимаете, почему? Да. Метод для политеизма, все верно. Вот. Так вот самое интересное, что в этом же самом обвинили первую систему. Мы с вами атеисты. В том смысле, в котором осуждали первые три века христианских мучеников на смерть. Потому что мы не поклоняемся, не верим в раба, не поклоняемся, не верим в Христа. Как Бог. У императора есть. Да? Вот. Поэтому есть нечто общее между нами и философом, между нами и первым ученым. Непринятие физической картины мира. Вот это надо соединять. Ну, тогда это есть человек, очень радует. Но это очень любопытное наблюдение. То есть, в этом смысле действительно греческие философы готовили почву к Христа. И надо до этого быть приносом. Следующая очень важная позиция. Мир не просто подчиняется одному закону, заморфу, да? Пространство заморфу. Но есть единый источник у мироздания. Этот источник отличает от мироздания. Бог мир – это разные реальности. Это уже Бог воспарение. Если первый момент – это происхождение, идея происхождения Бога, мира от Бога, то второй момент – это проблема Бога воспарения, наверное, затрагивает. В античности там идеи воспарения не было. Там мир, ну, Платонской обработки Платона, он как бы истекает из Бога, уплотняются эманации, превращаются в материю, такие разные стадии проходя. Ну, в более грубой мифологической модели, значит, стихии пронизаны, напичканы богами, наполнены этими силами. Вывод, что нельзя в такой научной картине, при таком восприятии мира и мироздания, что запрещено? Серьезно запрещено. Почему запрещено? Потому что вы, понимаете, воду расщепляете, чем это кончилось? Тайфун. А такому Богу понравится, если его там расщеплять. Вот именно для этого философы и изгоняли из городов. То есть эти волочки с кусом, так сказать, первоосновы мироздания рассуждали. А нас эпидемии, барбары, значит, бури, и так далее, боги гневаются. Логика совершенно понятная. Он то есть ведущий оборачивает на грязь. Жить-то хочется, кому нужны эти тайфуны, ураганы, цунами. Вот. Когда христиан Библия еще лет назад говорит о том, что Бог творит мир, она в частности говорит о том, что есть пропасть бесконечная между нетварным бытием, божественным, Богом, Творцом и мирозданным. Но поскольку Бог неделя мысли, поскольку мой эксперимент над материей не является кощунством, я не поднимаю руку на Бога. Я изучаю только вот просто. То, о чем говорил Тревер Руказа, французская система, там брат мой вода, брат мой огонь, ну вот, брат свинчик препарирует. Если это не грех, то все в другом качестве. Если это не то, что не оправдано, то это грех. Но ничего больше, что грех, никакого качества здесь нет. Значит, пространство эксперименты другое. Третья очень важная позиция, это эпидемия европейской научной картины мира, очень важно. Это тот факт, что Бог, творящий мир, какой Бог? Добрый, благой. Значит, и мир, который порождён, он тоже как добрый, добро есть. Помните, Бог говорит, но добро есть. Это очень важная позиция. Почему? Потому что не мир является источником зла. Мир во зле лежит, но не мир, как зло продуцирует. А что продуцирует зло в 13-й контексте? Откуда вышло? Всем человечеством. Человек погиб в катастрофе, или в падении зла у нас в мире. Ну и ангелы падшие. Но не мир. В мире зла нет. Само по себе. Это очень важная позиция. Для всей античной мысли, не только греческой, но и для индуизма, например, именно материя порождает зло. Причем есть два варианта. Два подхода, можно. У Платона пятом варианте. То есть Платон говорит так, есть единое источник, там, благо некое, даже предельное вот это, трансцендентное пространство, из которого истекает, истекают эманации, которые постепенно оплотняют и доходят до самых нижних горизонтов, то есть материи. Вот. И вот это, значит, Бог оформляет материю, материя бесформенная, Демиург, помните, химический, что он был, я понимаю, что он говорит. Значит, вот Бог такой художник-оформитель, есть некое начало материи, есть некое оформляющее начало, и вот Бог оформляет материю для этой красоты. Так появляется мир. Но материя это как раз вот это хаос, это первичная безобразность, первичная хаотическая вот пустота некоторая. Да? И она, собственно говоря, материализация человека порождает все проблемы человека. Вот поэтому Платон изменил свое выражение «сома-сема». То есть «сома» — тело, есть «сема», могильная плита. «Сема» — вот откуда, кстати, полутематика наша. И задача человека — вырваться из тела, разорвать все связи с материей, чтобы выключить туда духовную. Вот оттуда, кстати, вот смотрите, как из мировоззрения рождается аскетика, рождается религиозное восприятие. Но это мягкая модель, да, там. Доброе благое начало и коснеющее ничто уходящее материи. В жестком варианте, в таком уже великом, скажем, дуалистической модели манихейства, там хуже, там два бога предполагается. Потом два начала, доброе и никакой материи. В дуализме два бога. Добрый бог, который творит духовный мир, потом ты лучший человек, и злой бог, который творит материю. Вот, вот я назвал несколько лет 10-15 был манихей. Поэтому он вообще рассказал выключить, то есть там выключить, он там познакомился с этим взглядом. Но дело не в том, что дело, что он начал выключить эту материю, разорвать свою связь с ней, всякие миражи по этому должен взять, и грех, причем твой Бог, с этим очень благим взглядом. Вот, и вот туда, к духовным мирам. Когда... Это на них? Значит, когда христианство говорит, да, откуда вывод, если материя генерирует зло, то потому что если будет туда заглядывать в нее, изучать законы, там, ну, знакомиться с ней, то это же нужно. И наука не возникает. Таким образом, логично. Наша современная европейская. Христианство очистит, оправдав материю, в космосе, оправдание космоса, мира, переключить, внимание человека, с оправданием, знаете, это я почему говорю, что после материала. Сразу плачусь и буду поможет. Вот, а ведь нет. Материя от Бога. Это от матки не работает. Извините. Значит, другого еще сразу. Значит, а дает мне оправдание, я могу изучать материю. И более того, раз материя это блага, значит, постигая эти законы мироздания, вот эти научные картины, я неким образом прикасаюсь к премудрости Божией, я Бога постигаю. В его следах вот в этой красоте. Это объясняет, почему очень многие ученые в советской науке переходили христианство через математику, через учение Галы, я это не знал. То есть кого-то Евангелие привело христианство, а кого-то вот физика. Но раз голова работает, а как это все объяснить? Вот он думает, и правда говорит. Значит, это очень третий вопрос. Четвертый вопрос для нас важный. Что вообще-то говоря, мир вообще пустынен. Это не очевидная вещь, что мы с вами сейчас моделируем, да, как звезды должны себя вести на небе, и наша модель совпадает с этой картиной звездного неба. Ньютон нарисовал формулу, и по этой формуле что-то происходит. Наука описывает невидимую реальность, мы ее не видим, мы не можем ее создать. Кто-нибудь когда-нибудь встречал гравитацию? Или закон гравитации? Видели, нет? Не встречали? Ну, вот в каждом примере, кстати, можно встретить. А есть ли закон гравитации? Значит, наука описывает невидимую реальность. Вот эти схватывают эти проверки. Она может их к ним прикоснуться, может их отобразить. Что это означает? Это означает, что между нашими мозгами, нашим сознанием и миром материи есть некое соотнесение в ходе реки. То обратно. Понимаете? Еще это означает, что мы как так устроены, я обычным образом, что мы можем постигать эту невидимую, эзотическую, идеальную глубину мироздания. Мы можем это заметить. Вот эти наверное, вы выследить, выхватить, описать, моделировать. Все наши модели не полностью, конечно, но как-то совпадают с реальностью мироздания. Вот мы это знаем почему. Человек богообразен, образ Божий в нем. И кроме того, что очень важно, что человек и мир выходит друг одного Творца, одного Бога. У нас общее начало. И поэтому вот две причины, по которым мы можем постигать мир. есть модели плотности, в которых, и плотность религиозных, в которых мир вообще не достигнут за пределы. Особенно рационально, нельзя с ним ничего сделать, скажем, для Аристотеля это так. Мир нашпигован духовными силами, вода сейчас в текущести, тихо летает в улетательности, никаких вот этих вот рациональных, скажем, описуемых нет мира, так сказать, ну, за миром материи нет вот этой структуры мира, которые христианство все-таки предполагает. Но опять последний вопрос, очень понятно, а почему все это замечательно, но почему не возникает Бог в Исламе? Там что есть, да, и Бог, и долг творения, тебе еще что-то. А тут очень любопытный, по крайней мере, некоторых направлениях ислама, мир не просто творится Аллахом, но в то время, каждый раз, в каждый момент, все законы, они творятся заново. То есть Аллах творит бесконечно. Просто он поддерживает закон таким, каким есть. Никто не знает, какие были законы 10-10 лет назад, какими они будут завтра, через мгновение. Вывод. Невозможно ретроспекция, невозможно прогноз. То есть, если да, я нашел закон, он справедлив сейчас. Но будет он таким через 3 минуты, никто не знает. Кроме Аллаха. Аллах, я проникнусь в его сознание совсем могу. И много там не разводят. В Европе же христианская модель Бог творит мир, выделяет закон и поддерживает их в таком состоянии до конца времен. Поэтому наука возможна. Значит, это все. Просто я тому говорю, что это помощь пояснить вашим студентам или вашей аудитории, что способность разума в человеке, что совершенно исключает. И выводит нас вот этим, если хотите, религиозным истоком, корням науки. Мы на языке светского, токчому или догмата. Несомненно, на уровне разума возникает философия. Попытка, если наука это описание мироздания, то философия это попытка понять свое место мироздания, человека. Человек есть, там много вопросов. Наконец, есть еще пространство искусства, это попытка отобразить реальность мира на языке художественных символов. Не научных, не рациональных, а там цвет, краски и так далее. Лучше. Это уровень разума. И должно выше находится, это уже только человеческое пространство. Больше нигде в мире на этом не находится. Ну, в том мире, который описан физикой, химией, биологией, это разница. Но кто знает, не говорит. Там студенты в школе об этом учили. Не изучали, ничего не знают. Вот. А это они знают. То есть можно, это, кстати говоря, очень иногда бывает полезно посмотреть на мир глазами своего, так сказать, собеседника и показать, что даже в этом, да, если так смотреть, все равно точно не то, что если подумать серьезно, так иначе переходит на другие какие-то вещи. Наконец, еще выше, он должен быть об воле, это уровень этики, вернее, то пространство, которое описывается по законам этики, и такое слово, мало знакомое многим студентам, «дзюгух», если это переводит, слово «дух». Да, значит, пространство уже религиозное. Жизни. Ну, как вы понимаете, схема совершенно условна. Вот эти, мы описали все эти горизонты человеческого бытия, можно добавить, можно сократить. Она прекрасно контонирует, скажем, согласуется с апостолом Павлом, трехчастной, двухчастной антропологии, да, был душа тела, помните? Нам это, смотрите, не важно. Нам важно описать человека, задать вопрос судьям. Описать эту реальность, сказав, что, ну, значит, стало быть, все, что мы знаем, все, что написано, написано в человеке. Все библиотеки рассказывают нам о химии, физике, химии, биологии, психологии, философии, не знаю, этика, религиоведение. Все это описано в разные грани человеческого бытия. Да, возникает вопрос. Раз вот так он устроен, у него так много всяких уровней, так много желаний, стремлений и так далее. Вопрос. Почему у человека не имеет места глубины? Раз в нем все эти проявления его природы, да, значит, его к чему-то устремляют, каким образом ему дает остаться самим собой в данный момент? Ну, сделать один выбор, а не пять сразу. Второй вопрос возникает. Как человек может быть самим собой не только в данный момент, а в протяжении времени. Ну, что это вопрос на самом деле неправда, потому что мое тело каждые там 11-8 лет обновляет. Полностью, все элементы полностью обновляют. Но при этом, если я кого-то видел, там, не знаю, родители требуют при этом, то они используют 30 лет назад. Или что-то я перед этим сорвал что-то. Но это моя проблема, это мой грех, моя боль. Значит, строить гипнотику, что проходит над, что больше времени, что над временем проходит, что проходит сквозь время. Человек не растворяется во времени, человек не может быть представлен как некая часть процесса. Где объяснить, что прочнее времени? Вот это как бы важный вопрос. А что это такое? Как это осуществить? Что это за время такое человечество? Наконец, третий вопрос. Это будущее память. Это не просто я помню, что я что-то делал. Вот это меня сейчас мучает, что я когда-то тогда делал. Вот что проблема. И третий вопрос возникает. А как вообще возможно общение? То есть, к чему этот вопрос? Потому что, ну, вот, человек все это есть. Как возможно любовь понять? Можно, кстати, интересовать такой же. Как, ну, вот, любовь, как говорят, а что такое любовь? Как любовь изменить? Можно ее изменить или нет? Так. А? О, ну, сразу видно. Подготовка образования. Вот. Да, ну вот, понимаете, там, не знаю, вес измерить килограммами. Расстояние метров. Стоимость вещей убитыми лёжками. Видели, пока это не плохо, это я только. Есть, вот. Да, значит, а как изменить любовь? Конечно же, а что любящий, кто-то куда ради любимого? Видите? Вот тут приходит в Атланту, в Москву, в квартиру. Предел такой, конечно, уже такой видит, когда человек себя придет. В этом смысле христианство может говорить, что Бог есть любовь. Понимаете? Только христианство, другие не могут. Только христианство Бог сам идет на Христа. Он все есть. Вот предел жертвы это вот себя отдать. Бог себя отдает. Ради спасения нас. Так вот возникает вопрос. А что, понятно, если кошку защищает свои хотя? Вопрос нет. Появилось, чтобы кошку защищала другую грязную кошку. Или кошку собака. Или собака кошку. Так, понимаете? А человек может. Значит, человек не кошка. Во-первых. Но что в человеке есть такое, что идет поперек. Понятно, что все инстинкты во мне, когда я там ложусь на амбразуру, против этого. Вся моя биология, вся моя психология, все во мне, кстати, не туда, не туда, не туда, да, в зависимости от этого момента, значит, мне приходится в себе все сломать, да, волю в жизни в себе погасить. Но эту амбразуру закрыть. Значит, что-то во мне есть такое, что прочнее, что, так сказать, позволяет мне, так сказать, преодолеть даже свою биологию. Хотя я знаю самоуничтожение смерти гибель. Если вопрос возникает, ответ на этот вопрос может быть только один вопрос, что человек не сводим к своей биологии, к своей психологии, физике. Что человек есть некое пространство, неописуемое, таинственное, наверное. Но я обычно, вот если вы заметили, в моей системе тут есть вот эти горизонтальные уровни, а есть вертикальные. Помните, там написано слово личность и слово свобода. Вот, я специально рисую вертикально, чтобы другой порядок уровень бытия. А другому не тренируется. Вот это, конечно, уровень личности, уровень свободы. А дальше наша задача очень простая. Дать определение личности и природе человека. Ну, начнем с природы, раз у нас, собственно, то, что мы до этого описывали, это и есть природа человека. Вот все там от вещества, до духа, все это разные грани человеческой природы. И можно очень просто определить, что природа человека это совокупность всех сил, свойств и способностей человека. Совокупность. Сил, свойств и способностей человека. Она отвечает на вопрос, что? И действительно, все, что мы знаем, в той или иной степени открывает нам, отвечает нам на этот вопрос. Физика нам говорит о нашей материальной субстанции, нашем запуске, и так далее. Вот. Личность – это необходимость человека в его природе, либо как у людей, или чести. Это очень важно, просто я вас внимание слушаю, вот эти, на самом деле, ради вот этих двух определений было все предстоящее рассуждение. Личность – это необходимость человека в его природе, необходимость, либо как у людей, или чести. Это определение Владимира Волкова. В таком бытоводе, а мы с вами говорим просто о человеке. Но у него, да, он имеет и более много человека. Но поскольку наш студент пока Боги не помышляет, мы с вами пришли к той же самой вещи, но просто самым обычным, понятным, очевидным и трудно возразить путем. Вот личность – это необходимость человека в его природе, либо какую-либо ее часть. Это субъект действия, вот то самое чтобы эти самотождественность сейчас, самотождественность во времени, возможность
вообще сейчас кого ради того, ради чего
сказать. Это субъект действия, это пространство свободы. И она отвечает на вопрос, кто. Вот. Еще можно в скобочку сделать заметку, что мы можем в принципе видеть все уровень индивидуальности. Это то, каким образом личность обладевает своей природой. Как? Эту модель, вообще говоря, придумали Катович. Он Марика, Филька Догадаев, вот это выпил там, ну да. Потом это плавно перекочевало в труды Антона Мейндорфа, Шменана. Оттуда книги от Андрея Краева. Вот. Но что это, опять-таки, на данный момент, ну, только антропология, это больше направление философии, если там все есть, а то, ну, прототипы, 30 христианских авторов можно найти. Нам важно то, что эта модель описывает реальность человека по христианству. Но это все понятно любому светскому человеку. То есть это не вызывает отторжения. Понятный язык, понятные вещи. Так вот, индивидуальность — это то, каким образом личность обладевает своей природой. А дальше очень важно для нас с вами выводы. Какие? Первый момент. Если человек не владел своей природой, личный человек, если или какой-либо вещи, что тут следует? Что человека, соответственно, нельзя отождествить с набором его каких-либо свойств человеческих. Раз он не хватит, раз личность затаивает. Нельзя сказать, так, человек я то, а то-то-то-то-то, вот это сказать нельзя. То есть, это определение запрещает нам сегрегацию. Почему? Потому что если человек равняется дальше на интересы или какие свойства, те, у кого этих свойств нету, это не люди. Понимаете, да? Вот на этой подмене, мы об этом говорим, это редукция, строятся все страшные вещи в нашем мире. Ну, например, человек — это форма носа. Просто вот можете посмотреть, 20 век показывает нам, как эта формула работала в разных тоталитарных режимах. Человек — это форма носа или цвет кожи. То есть мы говорим, человек равняется, такая-то форма носа, такая-то кость, цвет кожи. Разве это фашизм? Вот она философская основа фашизма. Очень простая и понятная. Это антропология фашистская, российская. Или, пожалуйста, другой вариант. Человек — это его социальное положение. То есть, тут главное, это может быть Мартин, который говорит, что значит, правильно формируются пролетарии, а неправильные эксплуататоры. Поэтому эксплуататор, поскольку неправильно сформирован, да, неправильные продукты, неправильные отношения сформированы, это не люди. Потому что правильные люди — это эксплуатируемый класс. А эксплуататор — это неправильные люди. Надо ли их сказать, или мы их тоже. Это же право чистой совести. Это значит, была плохо. Или как ложится это выходит. Да, просто. Значит, или другой момент, который был в Америке, те же самые были 30-е годы. Человек — это обеспеченный класс, я там считал, а проблемы создают бедные и черные. И революцию ставят. Поскольку статус притворения лагеря уже были в Индии, поэтому там пошли другим путем. Значит, там как раз там родилась идея сокращения раздельных и бедных слоев населения. Бесплатный аборт, реализация контрапорта. Вот в эти годы. Маргарет Дангер, она разбудила об этой истории, значит, предложила решать проблемы правящих классов, уничтожая потенциальных революционеров. В 60-е годы эта история получила второе дыхание, когда появился концепт золотого миллиарда, согласно которому на Земле может прожить миллиард человек, ну, комфортом. Проблема в том, что тогда, уже тогда было больше 4. Вот. А воевать было уже нельзя, потому что была атомная бомба. Значит, и поэтому вот с этого момента эта теория Маргарет Дангер, эта концепция, она становится хоть пакет кредитов, которые будут страны в Африке, Азии. То есть, если хотите кредиты, пожалуйста, но до этого сокращайте раздаемости себя сами. То есть аборты, легализуются контрацепции и так далее. За этим стоит некоторая вот эта идея. То есть, ну, Запад рисует стоит миллиард. Ну, а после перестройки вот этим странам, которые сокращают, забыл прийти. И, как вы знаете, у нас эти программы тоже действуют. Стоит в России высокое раздание, наоборот. Фонд народного населения, он выделяет гранты на сокращение раздания. Сейчас же не выделяет, что пришел консерватор Буш, он эти деньги принял. А раньше это было так. И, значит, с чего про это говорить? Потому что ну, как бы, это вот некоторый ход, некая подложка, некоторая основа, на которой строится все остальное. Значит, подарится вариант Украины Путина, хомо-сапиенс, человек-то хомо-сапиенс. Какой тут перед ним? Что ты перетягиваем, да? Неразумно, то ты не помнишь, что говоришь. Правильно? Правильно. Вывод. Нам сейчас не важно, нет, полностью человек, а по-другому. Но дело сейчас даже не в этом. Дело в том, что отсюда вывод. Раз не разу, ну почему? Значит, можно делать аборт, и можно сделать тоннель. Вот, без помощи материкания, который заразный. Так, и так далее. Значит, вот на этих ложных уравнениях человек равняется какие-то слова, и построено оправдание абортов, и построено оправдание тоннелей, построено оправдание клонирования, и всего на свете. А нас, философская антропология, запрещает считать человека набором слов. Вот то, что ставится формулировать, человек не сводит свои слова. Дальше. Так, а вот здесь у нас все не пишущие, чтобы еще было видно, вот этих ребят. Видите, нет? Вот. Да? Ну, на самом деле, можно, наверное, забрать сюда. Дальше просто делается очень простая и понятная вещь. И все вот эти вот... Просто я что нарисовал? Круг поделенный сектора. Вот. Да? Я говорю, что все вот эти вот перечисленные нами уровни бытия, это вот, вот эти, ну они где-то здесь эти сфера, не важно какие. Это немного. А нет,
объекта позволяет всем А мы с вами сходили, мы его писали, но потом,
которому она противоположна, он воскреснет или не воскреснет? Силду воскреснет вперед? Воскреснет. Значит, что есть воскреснет? Значит, благодать вот эту материю, его тело, из праха, восстановит, восставит. Кстати, обратите вас внимание, что благодать – сложное явление для богословия. В частности, потому что, если верить в Божественное, то даже другие бедные готовы поддерживать. Бред существует действие благодаря тому, что Господь поддерживает их судьбу. Собственно говоря, если это стоит платить хорошее, то Бог ведь хорошо. Вот. Он не вычеркивает факт предварения и себе. Вот благодати, общение с Богом, мы не думаем. Но каким образом бытие природы он поддерживает? Вот, соответственно, если Юга восстанет, он воскреснет, как и все воскресные знаете, и живущие, знаете, архитер воскреснет. Ничего хорошего там, наверное, производитель явно не сделал. Старался запустить. Вот. Значит, сделано было так. Один из ответов. Это только один из ответов. Есть другие описания мира, за тем, кто следит. Но один из ответов, который, по крайней мере, может быть понятен нашей творческой интеллигенции, например, просто, да, природа, она восстанет. Но есть некое пространство, куда Бог войти не может. То есть, вылечено Бог согласия человека. Природа, да, благодать, она будет восстановлена. А вот личность – это то место, куда Бог войти не может. И поэтому для человека вот эта благодать – это слава Божия, не тот, который с Богом все отношения разорвал. Для него это будет как раз тем самым огнем управляющим, живущим его своим. Вот сидел, я обычно объясняю так, вы встречаетесь, и вот детство у вас мало там, совсем, если он будет съел. И вот вы встали с утра, вам козей, и вот там взяли вас в магазин. Любит вас мало, как я это делал, но надо видеть. А у вас, просто нужно сказать, пока вы прощения попросите, для вас эта ситуация мучительна. Ну, поможет это, конечно, наверное, нечто подобное можно помочь взять от своего третьего. Когда человек восстал, а в нем для Бога, и вот поэтому, как бы сказать, пространственно, мир весь будет преображен, мы это знаем. Весь все главное пути, оно стремится на благодать. Но внутри этого мира, преобразованного и воскрешенного, и полного благодати, Бога уходящего, конечного себя еще, где Бога не будет места? Внутри человеческого сердца, личного человека. Вот то пространство, куда Бог войти не может. И ведь вот это состояние, вот это диаметральное расхождение того, что таков мир, каков он сам, раскрылся, и тем, каков главный выбор его всей его жизни, его души, и будет так. Вот это, ну, скажем так, интеллектуальная модель, описывающая первое возражение вечность для неверующего мира. Вы за такси знаете, мы это только волнуемся. А если вы станете после этого, то тут такое. Вот. Ну, не старайтесь так смотреть. Есть у них, так вот такая там просто есть вопрос, да, что это здесь божественные люди. Главное мучение не на физическое, а когда совесть человека вгрядет и вложит. Вот. Будет ли физическое продать? Что это такое? Есть на самом деле? Просто не знаю. Я систему не затрагиваю. Я сейчас почему это тему как лучше? Потому что к этому можно всему прийти, оперируя вот этот самый золотой картополой. То есть этот инструментарий позволяет нам какие-то вещи просто показать. Ясно, что это там, например, отдельная тема, образа по смерти, вечности, много чего. Что еще здесь можно сказать? Что из этого следует только одно, что если мы не можем отвести человеческого природы в момент в обратном состоянии, инвалид перед нами сама варва, знаете, друг без ног, там, да он что бы ни был, если это человек, он вот это чем был вес, даже если это гидроцефал родился, да, там мозг, точнее, это человек, мы должны бороться за его жизнь, перед нами личный человек, она вещь. Она не может себя выявить, как писал себя там за ноги, что вот сейчас вопрос о смысле жизни вот этих вот больных душевных людей, он говорит, недоразвит, он говорит, у них будет интенсивная духовная жизнь, она не может себя выразить, она есть. И самым необычным образом я в этом убедился, у нас в Крутицком подворье есть такая группа Бугудонья, они занимаются тем, что работают в ДЦП ночью в больнице детских и взрослых людей, один из них тренирует. Вот они нам рассказывают, как эти несчастные дети готовятся, там, уже подростки, встречаются. Это ну, твоя карабанья, он 40 минут правил, там, ну, за полтора часа, ну, за два, ну, максимум, да? Сейчас, да. Вот. А они-то, у них все заведено, не сложно, они там взять три могут читать. То есть они вот утром встают и читают правила. Потом вот встречаются. Дальше возникает вопрос, какие молитвы стоит у них. У Алексея Грачева есть такая мысль, у него там где-то все более дети. Вот сейчас молитвы есть вроде бы нам кажется и полноценных вот эти самые крайники нам явления, которыми мир может стоять. Если это не вроде за всех, я просто говорю, что такая мысль есть. Я их не отчасти и проводил видишь. Потому что здесь разные. Ну, здесь последний этот уровень, последние версии, которые можно. Да, вот эти обвинения, как я говорил, да? И последняя версия, которую можно приложить в принципе каких-то гуманитарных философском подходе к проблеме на тело медицины, это, конечно, теологический подход. Поскольку теология вошла в стандарт, входит в стандарт образования, мы правильно не оперируем. Вот и здесь очень интересные вещи получаются. Мне на встречу готов любопытно. Значит, где здесь служает теология? Что вот это путь философ, это путь изумия. Смотрим, зачем это для реально ищем провалы, вот непонятные места, пространство, пытаемся их понять. И приходим к этому личности. Не как иначе. Если справедливо, то человек личность, будучи там неполноценным самоваром, тем угодно, чем я говорил, дал ему гидроцефалом, то никто не мешает считать его личностью, если он не родился, если у него там не сколько метров, вот у него там метр укроп, второй человек. Значит, человечность измеряется не килограммами, не на вес. Процент это их жизнь измеряет, чем другим. Если не на вес, значит тогда это след идет. То есть у нас есть вот момент появления самой первой жизни. Вот логическая цепочка, которая вот эти все рассуждения приводит нас к тому, что согласно философской антропологии, человек является личностью в момент зачатия. Только в нем это еще никак не может себя проявить. Личность есть, есть. Природа есть, это все на клеточку. Выразить себя, выявить их не может. Ну, она себя выявляет, тем, что он живет, развивается, То есть проходит свой сеть возраст. Если эта личность не психологически, то психолог длится уже 3 года. Это он может быть сниматься, пошла туда, а я пошел туда. Вот что должен быть. Это психологическая психология, это личность в другом смысле. Ну, в другом значении. Но теология идет уже из факта откровения о том, что Бог открыл, явил о себе, сказал нам. Вот из этого мы переходим к этим книжкам. И тут, тут уже я вас спрашиваю. От какой книжки связан богословие? Теология. Говоря о реальности, если на весь там. Нет, нет, нет. От Христа, на самом деле. Почему? Да. Потому что Христос это не просто Бог, который знает многие, ну, в разных. Таким образом, не совпадает в Боге, в общем-то, есть некое представление разных традиций, разных представлений, разных богов, ну, а это Бога человек, то есть Бог другой человек, это Бог плотный. Остаться при этом во всей полноте Бога, сохранить природу божественную, во всей полноте личности, личность во всей Бога. Но при этом, будучи и в то же время во всей полноте человека. И вот эта загадка для сознания, для разума, она только позволяет из этих споров вокруг дискуссии, попытки понять описателя. Пусть и породил богословие, и породил модель. И вот тут я задам вам первый вопрос. Скажите, а вот, ну, во всех случаях, мне это было интересно, для себя я когда-то откопал. Здесь мы говорим о Христе. Если мы говорим о вере Христе. Почему же? Потому что Христос познанный человек. Познанный человек. Я говорю, все свои это человеческие жизни. Он ничто не выбрал его себя. Чего он грехи? Греха. А все остальные? Если все остальные есть, тогда возникает вопрос. Относится ли эмбриональная стадия развития человека к греховной реальной стадии? Нет ли грехов? Почему? Потому что плодится разводаться, что грехи будут сразу. Первый запрос Бог. Значит, а если Христос в себе восстанавливает человека, вот когда собирает, вот соединяет это с телом Адама, значит, соответственно, все возраст, о том, что это доходит, в том числе и до рождения тоже. Вот. Значит, а дальше начинается загадка, которую не могли разрешить для себя в отпуске. Но то, что это нужно не имеет. Он поднимает там эмбриональные стадии, для, значит, впервые, на самом деле, о том, как происходит задействие, догадался монах, аббат, который что сделал? Палат, который сделал аквариум, там были изумительные плавания. Он взял, в одном аквариуме там были танцы шорты, он их задел таких связал, а в другом не тоже плавали. Значит, в одном случае краску он дарил, в другом нет. Все время догадался. Потом количество монах. Значит, дальше еще там другие процессы, потому что, так вот, для античного сознания, на том философии, но научно-научного сознания, медицины, была загадка. Как из душицы, всей человечества, появляется человек. Я этого не понимаю. Это привело к появлению теории, ее разделил Аристотель, потом Стоики, о том, что, значит, всей человечества вергает метровую матерь. Непонятно как, не объясним образом. А ну, тем по человечеству. И проходят разные стадии. Сначала это душа растительная, там, потом душа животное, а потом человеческое. Некоторые комментаторы предполагают, что даже вот эти вот даты, там, на 40-й день толкнуты, что женщина подплатит выкуп, где-то заветная норма, они попали в Ветхий Завет и как раз вот в греческий мир, через еврейское время. Я вот не хочу говорить, просто хочу сказать, что для античной науки это был вопрос. И когда они пытаются отмутить под Бога и плачение, на этот вопрос у них нет ответа. Потому что таинство Благовещения входит в благое Духа Святого. И вдруг перед нами рождается владение, Бог мое Христос. Значит, это необычное зачатие, из нехорошее, бессильное, чудесное. И так, и чтобы это, кроме того, понять, что Христе был точно совершенно есть божественная личность от момента Бога воплощения. Значит, есть, соответственно, и душа, описан животное, а человек вверх. А так появляется идея, что в момент Бога, что Христос, что вот если выпадает, они не понимают, они не считают, скажем, теми человеческими моментами на тело жизни, они считают, что Бог как-то она возникает, они говорят, что Христос иным образом появился, что там сразу фигурки, так сказать, маленький такой человечек, да, с момента благовестия, который потом развивается. То есть другим путем нет человек проходит Христос вот в начале своего пути. Даже если мы регулируем единство, поэтому такая тенденция, что то, что еще не обрело образ человека, мы не можем назвать человека. Это одна сторона. С другой стороны, это вот, если говорить о натуре вопроса, с другой стороны, есть все другие вещи. Например, я занимался, то же самое, натуре вопроса. Это путь, как бы, вот такой, по сути, синтезирует на той философии и вера. Догматист следующий путь. Мои говорят, что Христос платит всего, что это не Иоанн, Максим Исповедник, там, Григорий Богослов. Значит, всего, что это платит всего, значит, все были на пути, все, значит, моменты благовестия личности, значит, и даже очень интересные истории, я случайно его нашел, и у Яна Добустина, это проще не судьи, не проще стена, там все естественно, вот, мы тоже группу сегодня, он пишет там буквально следующее. Прочитайте, пожалуйста. Если он буквально следующий, что из Отца Христова одна, мы узнаем вот откуда, пишет Домашев. Начало существования всякого зародыша есть семя, извергаемое отцом в утробу жены. Жена, начиная его, доставляет свою кровь, и так образуется зародыш. Вот это классическое, еще римское, еще дохристианское представление. Домашин просто взял. Кстати, поэтому очень интересная была ситуация в римском правиле. Если женщина совершает аборт без ведома мне, ведает сотей. За что? А вот за что? Ей доверили имущество, то есть правовые отношения. Все нет имущества, муж. Ну как, в инкубатор ее положили. Она распорядилась без его ведома и своим имуществом. Это грех. Но если она делает аборт без ведома мужа, это не грех. Да, значит, вот какие-то домашние, значит, типа проипосадки. Да, да, на чем состоянии всякого зародыша, если не вергаем отцом утробу жены, она, начиная ему, доставляет свою кровь, и так образуется зародыш. Одна ипостась семени и материнской крови, образующей с ней плоть. Одна ипостась семени и крови, которая будет образовываться. И зачатие семени. А начиная женщина от третьей с мужем, являемой семени, оно есть ипостась зародыша. Вот любой путь. Семени и ипостась зародыша. Понятие ипостаси для домашнего немножко иное, чем в наших богословских учебниках. Так что же начала состоять, это именно некая основа, некая вот некий субстрат, некая да. Так что же начала состоять его плоть, значит, плоть не от нее, ведь женщина не начинает сама от себя. Так что же начала слово Божие, пишет на маске. И буду святой, посредством вместо стоить, я снил ей был зачат сына слова Божие, и сам стал плотью, одушевленный разумный, мыслящий душой, и сам, словно божественное семя, стал и подставью для плоти, одной подставью внутренний рост, божественное человечество. Вот почему это как бы существенно? Потому что Домашний здесь не уходит там в проблемы гинекологии, как он может сказать. Вот он просто богословски постулирует, что в случае зачатия человеческого семени и поставить для зародыша, для рождения человека, в случае Бога воплощения, Слово Божие и поставить Логоса, предвечное, вторая ипостась Святой Троицы, вот она становится тем центром стяжения, вокруг которой из тело Бога Матери, Девы Марии, то есть образуется плоть, и Господь проходит две стадии своего развития, внутри утробы. Это богословское рассуждение очень любопытно перебивает Евангелие, потому что очень часто нас пытаются здесь готовить этот плод. А здесь Христианица. Вот здесь очень интересный факт, который тоже я пока не встречал, но за исключением Владимира Владимировича, который не прямо об этом пишет. Вот отдаление. Значит, вот посмотрите, все читали Евангелие Луки, собственно, вот там подробно рассказывают о Бога воплощении. Помните, там два круга проходят этой истории. Сначала является Захарий, Архангел Гавриил, потом Дева Мария. Значит, так вот, там есть очень интересный момент, что Гавриил, Гавриил, Захарий, ему, ну, предрекает пророчество, что вот тот, кто родится от тебя, будет одним благодатью от всех матери своей, от пробы материнства. Это правильно Христич, будущего сына Захария. Захария онемел, не поверил, онемел, пришел, значит, зачатого обретете, Елисавета ожидает рождения, Гавриил через 6 месяцев является Девой Марией и подтверждает свои слова в Благовещенске, да? Говорит, вот твоя родственница Елизавета не плотна, она уже ожидает. Мария говорит, добудьте какого своего, все, что я хочу перевернуть. Вот, Гавриил отходит, значит, а Мария, так сказано, стремила быстро и посредственно, в общем, по-гречески говорит, куда? То есть это именно посредственно, быстро, не останавливаясь, не откладывая. Идет к Елизавете с целью такой, поздравить Елизавету, велитель, ну, для нее великая радость, что родится младенчик. Она уже старая Елизавета, она родственница Марии, да. Значит, Мария идет к Елизавете, что происходит дальше, помните? Происходит дальше исполнение пророчества. Значит, я, владелец будущей Антрисечи, забрал дочерей у Елизаветы с целью. И она, осененная, говорит, Дух Святого, значит, откуда мне все, что пришла мать Господа моего, ко мне, помните, да, это? Так вот, что здесь интересно, да? Здесь интересно то, что, ну, понятно, что, так сказать, на этот эпизод становятся все борцы с оборками, христиане, смотрите, а шестой месяц, он отвлекает на благодать Духа, и еще до рождения человек общается с Богом, вот он, 26 месяц, 22 недели, 24, или сколько там, друзья, значит, нет, не 42. 26. Я не то на то помножу. Значит, но еще, наверное, более важно, ну, для нас важно, на это время, что слова-то Елисавета, адресованные Деве Марии, звучат «Матерь Господа моего пришла ко мне». Что это значит? Перед нами, там где-то около 100 километров между Елисаветой было и Марией, если верить в Библию. Она шла откуда? Стремглав по ответу. Значит, они говорят, 4 дня, 3-4 дня нужно было идти, ну, примерно так. Значит, это 4-й день после Благовещения, ну, вот 5-й. Если во Христе, природа человеческая, во всей полноте прошла все уровни развития, если все это верно, если у отцов нет, ну, просто они не знали, они не знали, что человек в момент зачатия, это не какая-то жидкость, а это клетка, которая полностью в себе содержит всю полноту природы, которая будет раскрываться. Значит, нам приходится того вполне сейчас. Предлагать свою некую модель. Ну, вот как это может получиться. Вот что мы получим, если вы хотите действительно имело место, если верите, что все это Христа неправы, то и верите, да? Если все это так, значит, имело место природа человеческая, если быть эмбрионом не грех, это означает, что когда Мария приходит к Елисавете, перед нами эмбриональная стадия развития человеческой природы спасения. Ну, вот я формулирую так. Я не знаю, что и вообще, так сказать, моя задача, я бы сказал так, эмбриональная стадия развития человеческой природы спасения, но для Елисавета Господь, она Матерь Господа. Значит, имеет место личностное бытие. Бога человеческой личности, личность Бога, да, вторая процесс крови. При этом боитостазирует, уже боитостазировала, обладает, то есть, пребывает, как хотите, вот в этой природе спасителя, но временами кстати ее развития, эту природу. Дальше, что это выделило? Послушайте, как она простая, что это веков Христе тот момент, согласно Евангелию, только Евангелию, бывает на всех, момент благовещения, момент вот, самого начала пути жизни человеческой, слова во человечестве, это путь личности. А дальше возникает, а как быть людьми? Ну, тут очень простой, чисто логически, просто случилось образ Божий, что Христос именно нас спас, и кого-то там еще. Стало быть, и мы тоже с момента зачатия имеем это личностное бытие. Как уж это оно там пребывает, имеет место в бытие, я думаю, мы уже ее изобрели. Но очень важная позиция. Почему эта позиция важна здесь? Это в частности означает, что все, в том числе, вот Христос спаситель человека, да? Вот если это правильно, точка зрения, это означает, что все дети, которые там выкинутся, аборты, не дай Бог, там, ну, не планировал что-то, да, там, во Христе все обретают воскресенье. В том числе все жертвы, пропаганда по поводу творения. Вот. И вот я о чем раньше говорил. Отсутствует понятная тревога христианская по поводу разного рода биотехнологий. И вот это четкое маркировочное видение. Что с человеком, что с ним, что на нем нет. Что за этим стоит не просто не убийство, не обязательно, не понятно. Для не непонятно. А человек ли это, а убиваем ли человека, почему мы тут какую-то дырочку размазываем, все степенно, да? А по удвоению, она ведь не убийство. Не убийство, но не должен быть любимым, а тут... Вот я все про это все, вот это все рассуждение позволяет нам показать, что эти заповеди, за ними есть некая реальность, это антология, некая плотность. Вот, если размотать этот клубочек, вот такого видения человека вот в контексте христианской традиции. И поэтому сейчас опроще таких вещей. И с другой стороны, поэтому у нас, ну, еще тут есть разные моменты, как и договор, в том числе, что мы знаем не только о причинах и форме появления человека в жизни, кстати, мы знаем и о цели, о призвании человека. А призвание человека — это обожник, он так благодарен. И поэтому, пересекая его жизнь, мы лишаем его возможность в эту вечность благодать ему этих несколько слов. По крайней мере, 100 лет выстрелов. Потому что перспективы мы не знаем, но то, что он выпадает из возможности какого помощи, отмечает у нас. Вот смотрите, есть такие вещи, которые становятся понятны не сразу. Скажем, по неделю Матрона была, сколько было скорых. Но один чисто механический момент есть. Какой? Матрон без ручек, без ног, вот ротинус там. Не разве это русский мозг, где летает его. Вот, видно аргумент аборт по мест показаний, у нас будет бесполезно для общества будет работать. И вот всем говорит, что знаете, что травматрозные, что как только сеть, они сразу все не верующие только. Вот, только из статуса складывает. Поэтому они это знают. Они, может, Бога не видят, но вопрос, а знают. Значит, это классическая ситуация. Цезарь, 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 Цезарь. Да, матрона не знаю. Вот смотрите, вот. Не слава же мне, в могилу, сколько человек, как из меня предстоит именно в Москве, значит, вот это. Мы здесь. Вот. Значит, был смысл жизни, но даже нет смысла о том, что она полного своего призвания. Сколько у нас не родилось, вот, и кто-то называет искусство. Вот. А дальше, и тут уже я вас называю. Кто-нибудь есть, кто записал все эти позиции, все эти статьи, все эти статьи?
Да.
У меня к вам просьба. Кто-то помнит. Пожалуйста. Первый вопрос. Что, какая гипотеза выпадает из-за всех остальных? То есть она производится всем другим гипотезам. Высказанная она. Обозначена она. Последняя этическая операция, последнего дорога. Что значит операция? Из того, что мы назвали, вот есть некое утверждение.
Да?
Вот если взять все научные, есть философские, вот здесь есть такая. Только на этом деле он выпадает изо всех. Потому что в момент рождения все там самые верхние, естественно, научные теории. Все-таки считаю, что до рождения человек уже человек. У нас второй язык это уже слышно. Закалка есть, значит человек. Вот. Значит, надо вывод, наша конституция, да, антинаучная. Как минимум. Это противоречит всем возможным подходам. Какие-то существуют. Дальше. Второй вопрос, очень простой. А какие теории совпадают? Выводы
первого.
Ну и выводы. Момент у нас третий. Говорите, мы смотрим на эти, где она поддерживает. Естественно, что теория есть позиция поддерживающая.
Да.
Тем более вы этим поддерживаете. В этих философах что поддерживает позицию? Ну, почти полностью. Ну, скажем, психология не противоречит, допустим, а моральный национальный компас поддерживает.
Да.
Да. Философия да, да. Теология да. Что у нас получается? Ну, тех, кто есть все. Я так же все это делаю. Но наукообразная форма студентов, пример. Вот есть две возможности для них, знаете, мы сказали, для себя, для детей. Если тут вот, да, там, на самом деле там еще психологии добавляется, пять моделей, возьмем блок. И после этого делают честное лицо ученого кролика из нового фильма и говорит, видите, очень разные подходы, разные науки, разные взгляды. А как вы думаете? Ну, один из вас. О чем это говорит? Наверное, он правильно. То есть оказывается, что все-таки все равно не может, там если быть едут какой-то или кому. Но показать, что все на разные взгляды, с разных ракурсов, есть психология, философия, там, теология, эмбриология, входит в одну точку, значит, скорее всего, что здесь он где-то здесь. Вот. Значит, это сказать, не более чем некое видение всем. Да, я прошу прощения, кого мог шокировать таким количеством дедукции. Я просто общаясь с медиками, понял, что у медиков вообще мозги все на другом устрое. Есть люди, которые читали писателя мухов после определенной хирургии. Вообще, все прочитали, есть? Нет, а читали, знали? Нет, ну не те, кто хотели. Ну, кто хотел, замечательно. Вот, это все там, на каком. А отечественные хирурги там просто описывают, как он нарезал человека, от пяток до головы. Все, просто все разделы. Он в поле против хирурга, все это. Вот. Я не знаю, как ты, я когда читал, так что он не просто надо, я тут читаю, но знаю, а что же я читаю, какого человека. Да я сам стою здесь, потом просто разрабатываю уже, если так там, блядь. Думаю, там куда-то не перетекает, того резали, этого стрел. Видите, все не привидали, действительно, вот. Ведь обычно хирурги как пишут, стрел, спас, он не заметил, какой я молодец, как он себя удалось. Получив, ну, каждый третий случай точно привлекает. Резал, потерял, резал, потому что вот потом поняли, что надо было делать вот так, а не так. Или тогда я отлично был молодой, или так. То есть это очень покаянное там есть какое-то. Ну, я себя так это воспринимал. Но дело не в этом. Дело в том, что у хирургов, вообще у медиков, мозги есть там другие. Поэтому, а если у инженера другого пути нет, он должен быть у всех аудиторий, которые обращаются. Поэтому приходится его мозги тоже немножко выворачивать. Вот. Я помню, значит, там хирурга была известна, как у меня там некое заболевание, тут тромбоцит в крови, считали, что у нас селезенка. Он говорит, ну я вам, конечно, могу помочь. Удали селезенку, все пройдет. Вот. И они готовы помочь, но по-своему. А у детей, если мы считали эти хирургии, там все вещи, которые, ну, в общем, вызывают некоторые неожиданные ощущения. Он, например, он пишет, хирург, вот у хирурга есть свои радости. Он говорит, вот, удалил там, вот он делает эту лечинку, а у него там средняя, у него через там два годика новая выросла. Или там у кого-то ребра все убрал. Значит, ну, гангрения. А у него там плотные пластины. Вывод, вот прям речь с консервативным путем, плотно вот все порога, тогда не было еще эти вещи. Ребра эти не ее. Вот. А я лечу еще оперативно, все убираю, все ребра все было. Вот у меня есть его за три месяца, начинается стоять, и там плотные пластины прорастут. Здесь у него нужно как лечить, в том числе. У него такой затат, вот на хирург, это от этого, ну, говорит. То есть медика в том другом перейти, это еще не будет. Поэтому с ними приходится мне сидеть. Если вас я каким образом мог шокировать, я здесь прошу красивый.
Но, по крайней мере, надеюсь, что может быть кому-то пригодится.
Для удивления, где вы будете определили кушать. Вот. Тем самым я. Да, значит, я кое-чего привез из того, что. Да, давайте сначала вопросы.
А вот такой вопрос. Вот эту съемку нарисовали, да, меня очень заинтересовало, как мог вопрос. Вот я любой мужчин иногда держу сходить. И вот вопрос, вот что меняется с этой съемкой, и как это мы видим, когда человека, когда человека кризис, и он появляется.
А типичный вопрос, конечно, не уже. Сейчас, секундину.
И как уже владеть?
Да, это я не знаю, если я как забыл, потому что выходим, может быть, верующим. Я не съемки, но не нужно перерисовывать, просто добавляют вот такие вот съемки. Вот, и все слово слава Божьему, он благодарен. Значит, в чем правильно? Вопрос очень короткий. Есть на самом деле то, что это правильно. Значит, действительно, человек, вот эта модель, она, вот эта картинка, она была бы правильной, если бы вы с вами какой-то не представлен. То есть для западных антропологии перестанции, в том числе, человек сам уже отдал. Этот мир Богу потерял, ему там облучают тело и личность, как он ответит, и благодать это некое дополнение. Благодать, она вот течет для человека, в чем касается не только духа, чем тумбатурного плато, там, и разума, но и тело. Вот с этим ни плато, ни дух бы никогда не согласен. Что тело ходит вечером, и дух не помнит, да и потом слыхал в этом мире. Вот он придется на телесе. Вот телес сел вот эту материю, грязный ходит вечером, вот 20 лет, ну, боже, если он влажный человек, бывает, где что-то было творил. Вот чтобы он, кстати, еще и воскрес, у меня, как бы, вот такой вечер себе не было. А, ну, почему это важно? Для восточной антропологии все равно наоборот. Вот на Западе благодаря как некое дополнение. То есть просто можно описать, не упоминая благодарность. Это будет, в принципе, нормальная антропология. Это некое дополнение к тому, что есть и просто самодостаточно. Кстати, если вы помните, в вы видели, наверное, исторические книги икона Христовича? Видели, как был это возражение? То гумник, который был злой человек. Ну, денег есть место. Благодаря такой. У нас это есть на иконе, да? А у них это такие вот сверху. Ну, это не случайно. Это некое дополнение к тому, что человек есть. Вот там достаточно. Даже благодать, они как бы ему дают еще качество, возможность. Ну, раз может быть, блаженство дать. Восточная антропология, ровно наоборот. Человек изначально мыслится осиянно благодатью, преобразованным, приобщенным действием. А вот его безблагодатные сетят в духе, напоминают рыбу, вырванную из воды. Человек без благодати, рыбу, вырванную из воды. Поэтому говорит, падение разорвало эту связь человека с Богом, чтобы украсть, отлучив его от древа жизни, тем самым, стало катастрофой. И поэтому, на самом деле, вот действительно сложно выстроить эту участь, которая сейчас связь человека, вопрос освящения. Если Господь должен учить связь у каждого человека или крещенного тоже. И касается. Как пишет Макарий Лисовский, после, ну, до крещения, все-таки грех первородный, как Дмитрий, смотрели, все строительство там прибывает и почти. После крещения он изгнан из сердца, из личности, пытается благодать, преображать себя. Человек от этого врага освобождает, но потом может опять допустить себя. Любопытно, что Козий Константинопольский патриарх, вот мы так его вчера совершили, он говорил так, что как, ну, такой проект давал, что наш как Адам приступил, там же очень интересно происходит, он говорит, сначала Адам умирает за жертву, вот так умирает. Это бывает такой, он еще сел в раю, да, а внутри себя он уже единственный, он от Бога за куку встретил. Понимаете, да, то есть у него такое расслоение, тело это еще у него там, а душа уже, как вот мы с вами сейчас здесь. Потом говорит, что как сначала падает, погибает, умирает душа, а потом Господь тело отсекает от источника жизни. Точно так же и воскресение происходит. Сначала душа воскресает, а потом тело. И он говорит, что именно это я не христианин, что у него душа воскресает, постоянно воскресение происходит. А потом, после смерти, за какое-то время, и тело воскресает. И поэтому, конечно, в момент крещения дается благодать, которая хотите вывести переломы, залечивание. Но это переломы один раз. То есть, если человек плохо соображал, вряд ли после крещения перед рождением. Если его допустить в проекте мучить, то он это крещение не правило, осознавало таковыми страстями и дал обет, принимая крещение перед Богом. И ради Бога, то эти страсти, конечно, они, если его полностью не остается, по крайней мере, у него будет сила и останутся только силы все, вот, для того, чтобы эти страсти в принципе до конца их убить. То есть эти предпосылки им останутся, а вот снова этого жить. И поэтому этой силе, для этого, к сожалению, оно все эти мысли нет. Почему нет? Потому что то, что мы заражаем, это природа человека. А то, что мы будем, это грех. Грех – это непотребный человек, это то, что его уродует, сказает, там, калечит. Но изобразить грех, наверное, невозможно. Можно назвать его только утраты. Наверное, да, может быть. Конечно, что часть этих утрат, вот на этой стране системы, она не греховная. Ну, происхождение, то есть, там, не знаю. Что вот наркотики колон – это грех. Но то, что у него после этого кости сказали, это вот уже лакуна природы, да, вот там. Ну, в его природе вырваны какие-то кости, кусочки, кусочки. А во время перепили – это грех. Если жарко там олигопрена – это последствия грехов родителей. Они не виноваты здесь. Мои родители перебили такую природу, сказанную, поломанную. Вот. Вот в этом смысле можно с ними… Это отображено на себе. Вот эти вот как раз… Вот это и есть зазор, который, собственно говоря, всегда и пройдет грех. Какие-то вот эти раны причины залечивают, душевные, наверное, точно, духовные, точно, там, телесные, наверное, можно. Как это бывает чудеса, что в этих причинах не стоит, к сожалению. Да.
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 Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да
первых библиотекарей, французских, которые у меня сейчас нет книг. То есть, и правда, как у Иосифа, что для них все-таки то есть они, может, он христианка только начинал объяснить, может, что-то с этим причем. Но они не исключали возможности спросили для них решенных. Потом назад известно появится идея. Такие нерешенные вас. Просто автоматически попадают. То есть Петр Глян уже допустим. Другие. По-моему, такие мысли проявятся. Уже объяснил, что-то будет не отвечать. Но вопрос на то берет не. Они как по-другому немножко видели. Вот. Что это, наверное, до того, что в тени от Тимании, я вот как говорил об этом, они видели прославление. Вот на самом деле. Вот, смотрите, вопрос-ответ, и я обвиню в коротком прославлении. Они видели прославление. Значит, это первый момент. То есть они вот иначе все воспринимали. Более как-то оптимистично, больше надежды на Бога, который, ну как-то вот, больше степени мысли, что время видит человека, чем надо надеть на себя. Да, и с этим объясняется с тем, что Дмитрий Григорьевич Богослова, Илья Василия Великого, это поведение стать Богом казалось не только тем, кто мог обрести веру в Отца. Каким-то образом все, кто оказались вне, благодаря священию, здесь Ветхий Завет, какие-то языческие, там праведники, вот некие надежды на это тоже имеют. Но Боги не действительны. Не подвигли. То есть те, кто встретили, говорят, что это не ладно. Это лично тоже выбирает его не было. Уже не книги, там книги. И в этом случае, конечно, призывающим власть пытаются сказать. Я уже сказал, что, наверное, ответственника, который вообще разделяет разные виды благодати. Благодать города в бытие по всему творению. Она туда же бьется. Паста там была, когда там была, когда паста. Она и в бытие подвергнула. Вот. А вот дальше начинается очень интересная вещь. Вот когда Максим говорит, и у Яна Максима то же самое. Вот Максим пишет о трех видах бытия. Он говорит, бытие, Кришна бытие и благо бытие. То есть бытие это существование Бога, Кришна это личное существование, а благо бытие это благое, а благодатное, благодатное существо. Он говорит так, что бытие и Кришна бытие, да мы все. А вот благо бытие – это задача человека, потому что не труд проделать, а только труд подвига, чтобы проделать этот труд, приобщиться, вот, вообще в этом виду сообщения Бога, в полноте Божественного слава. Вот. И в этом смысле животное, как родом является человек, если просто его природу рассмотреть таковую, призван стать Богом, потому что в нем есть к этому все возможности. Богом заложено, что его личность, она обладает, насколько человек имеет личность, обладает всеми возможностями тому, чтобы вот эти, не просто кризисное бытие, вечности, которое мы так все имеем, обречены на вечность, вечность заложена, время и вот. А чтобы превзойти свою природу, и выйти на встречу с Богом, приобщиться Божественному благодарению. И потом человек сам это делает, это его усилие, это его труд, помощь нужница, да? Вот. Поскольку для него эта встреча с благодатью, с Богом, она только раз. Она становится для него... Ну, если позволите, еще один сюжет, просто обозначить. Я, скажем, довольно долгое время занимал. Я знал, что для мужчины верить есть большая проблема. Они говорят, куда это будет у вас воскресенье, и что там? Вот вечно верстание Бога. Да? Ничего, ничего интересного. То есть там ничего не происходит, там зависание такое. Вы знаете, кто есть? Для ребенка это была неразрушимая проблема. И она приняла бы к идее о том, что такие периоды, то есть хватит, возрастает Бога, потом если он доедает, ничего. Она бы сейчас мог спадать, охлаждаться, плохие превращаются в материальные вещи и тела, людей связаны, плохие ангелы, которые от Бога отпадают, души. Совсем плохие известны, совсем охладевают хорошие стоит ангелами, а один единственный, который развернут факту, потом становится, собственно говоря, Бог воплощается, вот, через него, переходит в мир, через Бог. Это модель Алиена. Значит, ну, как бы исходная точка зрения Алиена, потому что вот это созерцание Бога, это некое такое статичное состояние. Ведь ничем не ничего не имеет, просто созерцает его Бог. Оно потом будет вновь звучать у мистиков и у богословов католического Запада после разделения, ну, где-то там, вроде да, 10-11 век. Эта идея такого созерцания Бога, блаженства. Ну, почему, кстати, я тоже понятно, да? Потому что не отвергает возможность для человека созерцать божественный тварный свет, равно как и самый тварный божественный свет они отвергают. Они не принимают половинское богословие, и, ну, и до половинской эти интуиции, которые были в Новостоке. Вот, соответственно, человек созерцать эти тварный свет, который Бог генерирует, после негодяй повод. И поэтому это проклятие. Деяние между человеком, между творением и Богом, оно так же не преодолено. Кроме Христа. Вот. Но во Христе это как-то по-другому я не могу представлять, как происходит это преодоление. Да. Так вот, большим интересом я для себя выяснил, что у Дениса Репетит это есть, он говорит, что движение, оно не упрежено, скажем, понятие движения, для греков это плохое, это порочное понятие, это некое изменение, это значит, это не свертелся. А Денис Репетит переворачивает, что есть движение, зачем все вещи. И отсутствие это понятно, слова Апостола Павла, и слава, слава восходящая. Вот. И отсутствие это понятие на образ иконографический, бегущий город, видели на иконах? Вот. Мы были в директоре русской, и датистская иконопись, там, подключение, скажем, пасхальная икона, там, Матфея, это не просто красивые, там, альпийские моря, итальянские, которые возродились, безумные. А это вообще как волна в море, это встреча туда, вверх, вниз, тяну. Вот, значит, что это значит? Значит, что в Кенге Восточной, в Богослове, в Восточной иконографии, что представляет из себя Бога в момент зачастия? Ну как-то там. Все больше потеряемся, познаем. Если он с Богом начинает идти, то Бог ему открывает себя все больше и больше. И вот человек начинает переобщаться божественным благодарством. И отступка божественного благодарности принимает учение в Григории Полону, который не принимает. Вот. Божественный свет, божественная слава. И в каждом лучике, каждой капельке благодати вся полнота божества. И поэтому зачерка личности, да, еще раз в молитве уже здесь начинает это движение встречи Бога, все больше постигает Бога. И вот это движение, поскольку мы имеем еще не будем, но это конечно, все больше и больше возможно переобщаться благодать, и никогда это не исчерпает. Это внутреннее движение. Не имеет возрождение, это не активность духовного, а другое. Вот. Так вот, зачерка личности, после воскресения, вот это постижение Бога, приобщение Ему, и общение с ним, не утрачивает мои личности, не забывая, наверное, о других, вот, оно православное, благословие, оно возможно. И не то, что возможно, оно как бы является смыслом. Переживание человека начинает здесь уже, там будет раскрыто явно вообще свои планы. Вот. И в этом смысле, я думаю, что можно согласовать позиции и Василия Великого, и позиции переговорения богослова, согласно одной из них, человек это животное, это вы изначально предлагаете. Мы с вами говорили, что мы могли заметить, что на некотором уровне бытия от животного не отличается. Вот. Что человек, несомненно, касается благодать и чувства его сердца ненавидящего. То есть, что это благодать и начало стать Богом. Поэтому я здесь противоречие не вижу. Просто это разные контексты. То, что Василий пишет, то просто не будет. Разные пояснения. Все мы знаем, что мы приходим. Вот. А Григорий говорит о том, что Господь всегда нас к этому призывает. Вот. Вот раз. Вот в чем контекст.
Вы как-то прокомментировали,
что не видите, что вы не можете. Да. 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 Да.
Вот. Силовой это не подтверждает. Я считаю, вот так, что здесь силовой изучал собак. Вот. Значит, как я не должен более разумовлять, и нет этого там. Никаких ненаследных. Ну, как идеи телефонные, знаете, просто все понимают. Может быть. Значит, есть такая, такой миф, который развивает православные ревнители, православные богачи. Миф такой, что, значит, если имел место, там, не знаю, имеет место второй брак, то дети от второго брака несут каким-то, ни ничему непонятным образом, значит, сердцы, юридически заложенные, которые остались, которые унаследовала женщина от мужа, от первого мужа. Значит, телегонщик заявляется якобы в клетке половые первого мужа, они где-то остаются в утробе женщины, ждут там своего часа, и потом от белого мужа рождается черный сын. Значит, у белой женщины. То есть был первый муж север, второй белый, значит, он от белого мужа, если отец. Ну, не важно, что я просто объясняю саму модель. Модель вот так, идея такая. Идея придумана. Идеи в науке просто не имеет. К сожалению, она очень востребована православными, пасторами, педагогами, но очень хорошими людьми, но очень талантливыми, вынуждающими людьми называют теории на вооружение. И как бы, ну, как она вроде с ним пообщались, как она поняла, что да, что она не права, но им это очень нравится. Ведь вот рассказывает, лайк, сразу все задумывается. Вот. Я считаю, что это научно, это полный день. В стране, где каждый там не знаю какой брак, второй, третий, пятый у людей, так ладно, надо приезжать. Сказать, что надо, ну, где-то, понимаете? Ну, там женщина, тетушка нашла себе силу, вступила в брак, пытается что-то устроить, вот и сообщили замечательный голос. Сердце порадовало. Вот. Так как нормально, вот такой сердце должен относиться? Значит, три, да, между прочим, не уверен, но полагаю, что какие-то аборты могут быть на встречу с девочкой. Да, и так далее. И третий очень важный момент. Вот есть какой-то принцип в Москве. Вот, это день Божий. Это странные люди, я про детей лично знаю. Вот. К сожалению, мы порождаем атеизм снова, как 19 дней. Вот этими дурацкими совершенно затеями. Телегонии, с апокалипсисом, с тем, кто гармает, пишет свои творения, в кавычках. Значит, почему? Потому что нормальные люди просто следствие еще, это не знакомо довольно много. Это прикоснулся, что это идея, мои вещи студенты. Ну, что мы рассказали купайся. Ну, что скорее, ну, без лезвий в православии, я тем угодно скажу, только не православный. Вот свой негативный выбор они делают. То есть в списке возможных путей православия нет, а может черт. И, слава Богу, что до сих пор, вот эти самые атеисты, которые их учат уже в Армении, что они на эту жилу вложили не наткнулись. Вот потому что любой нормальный биолог сядет вам за 3 месяца, не знаю, часа на эту статью и отправит русский город на весь мир. Понимаете? Это наш позор, что мы, это что означает, что нам нечего сказать, что мы как, что мы совершенно без, что мы бессильны, что мы беспомощны, и что мы не в этом дело, что нам нечего сказать, что мы не можем убедить наших детей безо всякой глупости, безо всяких мыслей, в том, чтобы они жили в человеке. Значит, никакой силы, никакой истории не осталось православие. Это совершенно обесценное разница, вот, которая использует всем педагогические цели, для педагогических целей всем же научные боевики. Откуда разбирается, они еще одни подъехали, они перестали. Они все это боится. Понимаете, это все боится. Это все боится. Вот. И... Но это, знаете, это легкий путь. Очень многие вещи у нас такое. У нас учение святителя творения, святителя фундамера, протестантская знаете, которая была очень легкая модель. Это возвращение некоторых религиозных правов. Вот такой гостей. И вот в Телегонии, и протестантская построила нашу мозги. Вот. Я считаю, что, во-первых, первый день, что пусть там второй брат. Детка, и понимаете, почему это далеко не еще из христианской языки? Там он только не цель, это слабал бы. Есть такие люди, кто его заслужил. У него там это братские люди стоят. Если вдовица там не может задерживаться, ну, смотря, ну, не могу с ним приносить. Пусть такой брат раздает детей. И слава Богу, это замечательный путь. Он благословляет его. Память. Понимаете? Это хула на Бога. Это, на мой взгляд, это хула на Творца, который дал человеку брак, дал человеку возможность плодиться и размножаться. Вот. И в том числе и случае, если у него умер супруг. И детки, понимаете, и всегда мой главный, когда я возмущаюсь на этой теории, он уже лично меня возмущает, что это попытка придумать рациональный аргумент в пользу нравственного выбора. То есть, когда он говорит, ну, дети болеть не будешь. А если бы ты не заболел, если бы... если предположить, что грех не влечет за собой болезнь, можно грех использовать? Понимаете? Вот происходит подмена. И эти подмены, они происходят в выхолощивании, в разделении христианства. Когда оно превращается в набор. Книга вкуса и здоровый жизнь становится. Потому что следующий шаг, знаете, такое говорят оппоненты, они говорят, замечательно. Пользуйтесь презервативами, пользуйтесь контрацептивами, и у вас все будет замечательно. Вот мы решили проблему с Легой. Вот оно решение. Твой друг известно что. Вот Дима Сусан, все эти вещи порождают вот эта ложная попытка подкупить скорее этими вот какими-то. А если бы добродетель хотела едой? А такая ситуация может быть, у нас умеет тоже. У нее самое яйцо. Что может не поступать хорошо, из-за того, что это какие-то болезненные проблемы. Кстати, тот, кто наверное, она может быть создан. Когда появится уже прием хотя бы препарат, то происходит эмбриональная связь. Может, ему сюда бить не нужно, может, ему лечить от рака. Возможно, или отнюдь еще. Или продлевать жизнь вместе с эфиром. И чего-то выбор. Или, значит, стать каннибалом, людоедом, вложить деньги в эту лотерею, убийственную. Вот или помереть, мучаешься. Появляется новый вариант мученичества. Это человек уже страдается привозят, или таблетки дают на крови человечеству. Или еще чем-то предлагают. Или говорят, давай мы тебя планируем, потом органы возьмем и тебе посадим. Возможно, это технология. В принципе, теоретически, но не сыну все. Но здесь сказать нет, это будет мученичество. Вот, она будет церемония, да. Вот если, значит, после какого-то там первого брака, во втором попадаешь, у тебя дети будут от первого мужа рождаться. Во всех отношениях нет. Я считаю, это крайне неудачная попытка кого-то во том, в чем то увидеть. Да. Положительно. Как относиться к трансплантации органов? В сентябре минувшего года митрополит Кирилл собрал юристов города Москвы имени Грецкого. И трансплантолога. И телевизионщика, и бортов трансплантанта. Вот речь. У меня картина была такая. Круглый стол, все круглые сидят. Эти суды Шумакова. Трансплантологи какие-то там анестезиологи и какая-то девушка, которая терпится. Это мир, она дает все это делать. Значит, мы православные общины. И только их ноги общины. Вы там, а как раз, вы помните, был скандал, там, поймали врачей, якобы они кого-то хотели убить. Первый тут оправдал, и вот в сентябре походил, следили второй раз, и прокуратура направила еще раз на суд, второй суд потом тоже оправдал, но когда мы собирались, это было неизвестно, было сразу на землю суда. Ну вот, ну и там стали такие грязники, вот там вы там увидите, в халатах, вы на этих ворвых органы там проливали, митрополитные. Дипломатично, но я смотрел так, он не реагирует, не так как отворачивается, не поддерживает. Я вывел, устраивает, сказал, а мне стыдно, потому что, во-первых, анестезиолог вообще в органе не бывает стыдно. Еще мы видим, что в медицине, там, сколько, не знаю, сейчас он 25 лет в медицине, значит, из него вешается там. Раз. Во-вторых, даже если они действительно есть много, если хотели каких-то хороших вещей, даже при заболевании, покинуть трансплантологию. Понимаете? Это два. И в-третьих, даже если трансплантология здесь при чем, несомненно, там есть какие-то вещи, нужно четко различать две вещи. Технологии, позволяющие продлевать жизнь человека с помощью органов от донора мяса, мать может быть не хочет отдать, взяток от трупа, когда его выставили, одна, это хорошо, продлевать жизнь. И второй вопрос, а каким образом получены эти органы? Первый вопрос, это сфера трансплантологии. А вот второй вопрос, это сфера не трансплантологии, это сфера гражданского общества, это сфера государства. Нет, это сфера государственного регулирования. То есть государство решает вопрос, как трансплантологи получают органы. Ну кто пишет закон? Если трансплантологи пишут закон, должен быть. А дальше узнает очень печальные случаи. Вот у нас были родители федерации. Можно ее касаться. На Западе действует презумпция не согласия. Согласно которой, все презумпции, это изначально допущение, презумпция невиновна. Пока меня не доказали, что я виноват, не ответили, я не виновен. И помню, все права, могу даже выбирать. Пока подождите, даже не выбирать. Вот вы доказываете, что я виноват, тогда я буду виноват. Это изначально допущение, доказывает, что человек виноват. Презумпция невиновна. Клиенты не согласны, изначально допущение, что люди не согласны, чтобы им выбирали органы после смерти. У всех. Вот она действует в США и в большинстве стран Европы, кроме каждой страны. Согласно этому, этой концепции, человек не согласен, что у него можно выбирать органы после смерти. А чтобы забрать, нужно согласие. Но тогда не зависит. Но если тебя сбила машина, то органы там живут не совсем недолго, минуты, полчаса, не больше. Значит, ну, там нотариус у меня идет, как делать? Очень просто, карточка донора. Человек оформляет карточку донора в нотариусе. Я согласен в случае чего, чтобы органы забрали. Я сверху отдаю другим. Христианский язык. Ну, я помру, говорит, кому-то может спросить, что тут поживет. Вот. Значит, ну, понятно, что нужно людей убедить, поэтому есть официальная реклама. Там, плакатов, помогите, фильмы снимают, вот, или продайте какие-то истории. Ехал в Демьяну, кто-то там что-то стрелял, попал в ребенка, ребенок погиб, семья доехал до врачей, значит, они забрали органы, и вот там 5 человек спасли. Это он сердце, это он почки, это мотовое голосово. Вот ребеночек погиб, или 6-летний мальчик, ну, вот, 5-летний детей, кто-то его спасает. Чтобы людей убеждают, если то родители отдали органов ребенка, потому что ну, такие органы из его дела были использованы при других детях. Вот это. Это же социальная реклама. Это назад. А в России все было не так. В России был переворот 17-го года, была советская власть, политическая модель, которая сказала так, человек продукт общества, после смерти общество выбирает свое, и поэтому в России появляется институт выливания крови, то есть крупную кровь скачивает, используя заразный эксперимент. В России появляется, ну вообще-то прорыв были. Ну не прорывы, а начиналось это. У нас до революции это все было. То есть это начиналось у нас, в Германии мы были одни из первых. Но было нормально. После революции рекрутизировали людей, шла, и эта модель появляется в России, начинает здесь смотреть и функция согласия. То есть человек по умолчанию согласен, что его можно использовать. Даже после того, они первых перезначали было даже не физуция согласия, а вообще, что любой этому не надо возражать. Только один был аргумент, который позволял запретить там, вскрытие, не дать возможность вскрыть человека там или еще что-то. Ну, тот барсинфризм это производил, ну, это религиозное, ну, я смотрел, то есть, ну, там, документы, в общем, только в одном случае, если, ну, знаете, там не криминальные, не эпидемии, если что-то, просто человек помер, скрывали все просто. Только из-за родственников, по религиозным основаниям, забивали. Вот это была оговорка, ну, это было исключение. Все, что скрывали, соответственно, надо органы забирали, без вопросов. В 93-м году у нас среднего плакала в таком плане. Плюс некое ограничение, плюс концепция презумпции согласия. То есть если принудительный человек сделал некое завещание, органы не используют, я возражаю, органы использовать нельзя. Но в тех случаях можно. Естественно, люди боятся. Появляется для криминала возможность. Да? Разводы без спроса брать, а не взяли кого-то по столкнуть. Значит, таким образом, мы это российская психология, сама, ну, пересажено очень мало в мире. Крюк это очень сложная вещь, пересадка. Несколько стран в мире. Европа, Россия и что-то там в Корее, там, где немножко в Японии, немножко в Латинской Америке. Но центров мало. Россия, слава богу, советский еще предзасад, вышла на крюк. Пересадка органов, почек и так далее. У нас больница наполнена этими несчастными детьми, которые умирают из-за этих органов. И это реальная проблема России. Вот. Так вот, российская трансплантология была заложницей советской системы здравоохранения. И поэтому надо не трансплантологию уничтожать, А надо менять форму забора органов. Вот и все, на мой взгляд, мой взгляд. Вот. И тогда мы поймем фактом варенья, там же человек тот, кого органы забирают, добровольно он это готов им пожертвовать, отдать, чтобы кого-то спасти. На этом я просто вспоминаю, может быть, митрополит, когда ему там довелось сказать, ну, сказал, я вообще, вот, порицание, садите, вот, показать, запретить от меня. И говорю, я бы на народ был благодарен. Благодаря которому нас могли бы дела молодежи, человек, которого я не буду здесь стоит, но вы его увидите, вот, занимается там очень важным делом, детьми занимается, благодаря тому, что мы приходили бы тогда. В этом институте Шумакова. Вот. За что мы поклонны. Владыка говорит, а вы так считаете? Вы пытаетесь должен быть лично, ну, личный, то есть, или такой очень церковный какой-то вот акт, а поддержку другим. Я говорю, блядь, красиво, он я не знаю, он, наверное, как минимум лично, говорит, нет, вот точно, видите, люди видят всю церковь, ну, там такая же вообще церковь, понятно, вы видите, да, все, ну, вот, видите. Вот. То есть, ну, поэтому я считаю, что эта идея внутренних трансплантологов, эта идея ничего общего с коронавирусом не имеющая. Менять надо форму забора органов, менять надо другие вещи, не отменять среду, не отменять среду вещества. Вот и все. Я бы тоже специально конкретно
сделал.
Я получаю. Ну, скажем, они принимают для омоложения, для получения потенции. Стволовые клетки сейчас активно используются. Но стволовые клетки, это что такое? Это клетки, которые возникают в первый момент жизни человека. Они называются стволовыми, потому что могут развиться в разные стадии. И все, вот, ну, все на состоянии в разных. Поэтому, если там у тебя инфаркт, тебе вкалывают эти клетки, там, они скажут, ну, выращивают. Очень важная вещь. Вот просто задумать. Что касается завтра? Там принудительное согласие, там надо убежать людей из-за реформы, но при этом там тысячи трансплантаций, сердце происходит каждый год в штатах, в Европе, в России, в России, в десятках. Это странно, вот эта советская модель, это уже и мое, она не дает. Конечно, все эти годы на Западе, где вроде бы все прочистные. Вот. Значит, ну, и точно опять-таки любопытно, что на Западе будет запретимо использовать половые клетки, ну, брать у эмбрионов эти клетки. То есть все они, которые были половые клетки, они сохранили, но могут не их создают. Американцы обиделись, я брал в одном эфире, а потом стали думать. И нашли возможность забирать клетки из организма человека. То есть, на нашли было много, американцы. То есть, вот это классические сдачи и границы, которые, ну, частично, которые перебушены в Айдунке, как ни странно, они сдвинули науку в Советском Союзе. Закрыли эти клетки, они заставили стать новые. Поэтому, в принципе, эмбриональные клетки мы можем стереть. Вот. Но вот есть оговорка, что стволовые клетки не всегда эмбриональные, они могут быть из самого человека взяты. Они могут быть взяты с пуповиной крови, и можно назад ее сохранять, рекультировать и делать. Вот, у нас есть препараты, да, есть технологии.
Нам просто
покупать, мы не узнаем. Дело в том, что здесь сложно. Они, в принципе, они обязательно должны быть обозначены, эти вещи, знаете, на составе лекарства. То есть, если вы делаете, там что-то указано. Указано, интерферон. А что будет указано, да, интерферон, который еще не видим. Это донорская кровь, которая, значит, выработал вирус, антивирус на грипп. Не вирус, а антитела, на вирус гриппа. Ой, вылечили эти антитела, вылечили полностью засунули, но обнастатываем грипп вылечивает. Очень удобная штука. Вот там все обозначено. Вот интерферон человеческий, проверено там на то, что нет, на то, что на спид не было не было реакционных гепатит. Гораз не дают, но все еще видно. Вот, точно так же должны быть указаны все эти вещи, эти эмбрионы, иначе просто это нельзя продавать. Но поскольку и сами эти вещи, вы все их предлагаете, имеют смысл, не в лучшем виде, когда теряется сама идея, ну, сам потенциал, то они тогда живы, или мертвы, то все-таки обычно это не лекарство в аптечном виде. Это центры там, репродукции человека, там, это омоложение разное, вот, скорее, еще чего-то, вот в таком варианте. В этом смысле, как бы, ну, частично, по крайней мере, только узнать можно. Вот.
если я расскажу, чего я привез еще, то есть то, что я рассказываю ей, вот если я компострю, вот в этих книгах называются 9 телевизионных, которые альманаха собирали. Нет, не кстати, в частности, про эмбрион, потому что я последний вот этот филологический модель, более подробно это рассказываю, но я не хочу это поговорить, чтобы это замучить даже больше всего. Ну и кроме того, тут есть проблема права граждан информации о состоянии здоровья, как вы знаете, это средство, то есть здесь вот принцип взятия есть, как люди скрывали диагноз, это были тайны. Вот. Но это же что-то поменялось. Есть статья 230 диагноза, если человек хочет узнать правду, вы скрываете, расскажет, но если он не хочет узнать правду, вы ему скажете правду, то вас точно так же могут сказать. Поэтому это вот важное ограничение, что вот не видеть по голове, то есть вот. Вот. Об этом здесь тоже сказано. И замечательно, что на работа, кому это важно, у Ульяновой здесь, кстати, она рассматривает разные, ну, скажем так, подходы к проблеме этики, современной медицины, разные вещи вокруг этого дела, там, зачем этика может есть совесть, зачем этика есть закон, зачем этика есть там еще что-нибудь, психология, например. Вот, и показывает, что этика это есть этика, и ты никуда не видишь. Значит, вот, вот он говорит, что есть время человека. Значит, на что я для вас... Ну, 60 рублей. Значит, есть такой журнал «Альфа-Омега». Значит, я нашел редкий номер, который уже давно прошел, 30 номер. Вот, если помните, Алексей Ильич выступал, говорил о Евхаристии. Вот здесь он уникальный, кстати, вот так здесь опубликована, была рецептология Макария Веретенника о том, что в Древней Руси при Иоанне, значит, было благословение служить многочисленным кучам. Нет, нет, нет. Просто очень интересный факт. Он называется она так хитро, пример экономии выходит в сердце. Чтобы никого не называть. Экономия это, ну, попытка решения проблемы в сторону смягчения чего-то. Вот. Связано с составлением 12 жертв. И сама там документы приводит. Интересно, вот это очень важно, что церковь, она вообще говорит, кто что себя вмещает, кто себя обнажает. Нет винограда, служили на весь. Ничего, служили. Никаких, кстати, не говорят, не было безобразия. Ну и так далее. Остальное там возможно, просто много богатов, и много любопытного, и здесь поправок. Значит, в номере номер 35-м очень любопытный текст Алексей Елецкий Белов, который же друг, он историк. Это церковные подполья 20-30-е годы. Вот. И там, ну, в отличие от многих других церковь, он такой человек очень церковный, я просто я не понимаю, что это. Вот, он дает мне такой, и он много документов такого, который раньше никто не знал, он показывает, что были в подполье патриархийные монастыри. И не только по такому языку, антисергиане, там анти, там, патриархийные объединения, были патриархийные подпольные структуры. Очень интересно. Они были на взаимодействии. То есть они друг по друге знали, и как они там договорились, что за этим стояло, это отдельная история. Ну, куда тут еще нюхи, а литургии, ну и так далее. Альфа-Омега можно не писать. А Альманах нет, как же их дает? Там стиражки книги, просто утром. Альфа-Омега, в принципе, можно не писать. Она поступила. Вот. В номере 25-м, не помню, что я еще посмотрел, но, во-первых, он перевод вселенской литургии, может быть, это о Максиме Исповеднике работа Бальтазара, как это был швейцарский теолог, как не надо, умер в 60-х годах, стал большую работу по христологии, и я ее перевел, я здесь не печатал. Ну, вот. А Алексей Горяч, что-то мы тоже мой хороший знакомый, здесь разбирается, готовим Лева Великого, был Катеринский батор, много чего отставить от него. Ну, остальные вещи, возможности я не буду просто, да? А вот они. Да, конечно. Вот, и в заключение я просто покажу по времени. Значит, я, ну, две книжки, из семи, которые, нет, даже три, которые мы издали, это «Ивановский проповедник», «Пятое и шестое ее». Это все впервые, наверное, на жизни. Значит, «Блаженный Августин», как-то различных вопросов тоже впервые.
есть у нас на подворье, в рамках ТНД нашего отдела, центр психологического. А вот здесь мы делим. Концерты поддержки молодых ученых. То есть строительство проблема, то есть проблема, люди получают академии, кому не нужны. Они в вопросе не закончили. Образование есть, да, образование не себя отмотали 8 лет. Зарешетка, а никому не нужно. Мы если их подхватить, нашелся на благотворитель, вот, и ребят сколько пишут, из зарезки, мы, соответственно, можем им платить, как нормально, то есть это резиногранты деньги, и книжки, то есть, это наверное. Значит, они обычно такие трехслойные. Вот это есть однослойные, тут просто сам положение на мой сын, на русском это еще не издавалось ни разу. Вот, а здесь вот три слоя. Я когда что-то даже рисовал, что касалось этой темы, но еще не переиздавал. Лучшее западное, что было сделано в 20 веке, что у нас есть, мы же любим сыну советской его. Вот. И переводы самих авторов, которых тоже мы могли нужны. Вот. Ну и последнее, что может быть вам здесь любопытно, из этой серии нашего центра астрологического, это уже такое издание, у них два слов. Да. Россия просто считает. То есть, посмотри, говорит, ну, не по-русски, есть ли считает? Я могу сказать, зачем? Вот как-то возникло смысле, у меня студентские там лапоны, то есть по-английски говорящие, они у меня многие не считают. И я с ними пишу такой семинар, вот я с тобой помогал, тоже спасибо его, буквально культура России, с кем он встречался? Собирали студенты, пообщались с ними там, рассказывали немного о православии, что в России это не страна, кинцеда, кинцентов, а немножко другое. Для них это было большая радость. Они стали как-то даже на экран поглядывать. Вот. Поскольку у нас довольно много в России, у нас где-то 500 тысяч, кинцеды значительно больше. По просьбе поделить, по имени, это нас там человек, который там в Китае как раз наладили книги православные, вот он там цепь, мы взяли вот этот микрофон. Вот. Так что, ну, с берегом китайцев, ну, и сами для себя, ну, тут нужно кому-то. Да. Значит, чего бы сколько стоит? Вот это сколько стоит 50 рублей зеленое, зеленый фондов.